Брат Невилл говорит: «Благословит тебя Бог, брат». Он не до конца рассказал. Я сказал, что опоздал на свою свадьбу, поздновато родился, на свою же свадьбу припозднился, вот бы еще на свои похороны опоздать. На них-то я точно хочу опоздать, основательно опоздать. Нет, это из-за телефонных звонков дома. Все никак не мог вырваться. Моя жена и другие уехали пораньше, а у меня было столько дел. Еще люди отовсюду, молился, и только успел войти, как пришло откровение от Господа относительно одного брата, там в конце зала одна больная сестра. Вы понимаете, что я имею в виду? Просто как белка в колесе. И я тут даже не успел поздороваться с некоторыми моими друзьями из Джорджии и разных мест отовсюду, из самой Канады. Мне очень неловко, что не удалось с вами поприветствоваться. Кстати, а где сегодня Фред? Фред Сотман. Фред, помнишь, как-то раз ты мне позвонил из Канады, когда ехал сюда, я сказал тебе не приезжать на машине? Ты все равно поехал. Попал в аварию, чуть вдребезги не разбил машину, чуть не погубил жену, семью, разбил себе нос, и все они попали в больницу. Только что, когда я отъезжал, сегодня днем, брат Бен стоял там на улице, подошел ко мне, и тут подошла Розелла. Она сказала: «Я уезжаю домой». Я сказал: «Розелла?» Она спросила: «В чем дело, брат Бранхам?» Я ответил: «У меня какое-то нехорошее предчувствие, понимаете?» Спросила: «Что-то произойдет?» Я ответил: «Я не знаю». Я почувствовал какое-то предостережение. Пару минут назад она мне позвонила, она попала в аварию. Вот так, никто не пострадал, но это была рука Господа, и ее заносило на севере, везде гололедица. И в Индианаполисе было скользко, и очень резко понесло вот в эту сторону, юзом по дороге. Она возопила: «О, Господи, помоги мне!» И машина развернулась опять в ту сторону, выровнялась и встала обратно на свою дорогу, и поехала нормально. Едет она дальше и говорит: «Вот это да! Как я благодарна, что все так благополучно кончилось, потому что другие машины ехали по той же самой полосе, их просто уносило. Так что она эту дорогу проехала, а потом она где-то остановилась. По-моему, она где-то остановилась, чтобы выпить чашку кофе или как-то так. И не успела она выйти из машины, как в нее сзади врезалась другая машина, за это еще одна. И так все в одну кучу. Хоть она сказала, что ее немного тряхнуло, но не так сильно. Однако она хотела поблагодарить Господа, позвонила и попросила церковь поблагодарить Господа, что она цела и невредима, и просила церковь молиться дальше, чтобы она добралась домой. Понимаете, она начинающий водитель, права получила совсем недавно. Так что, понимаете, поэтому я очень благодарен, но всегда стоит слушаться таких предостережений от Господа. Сказала: «Но», она сказала, «я пропущу один рабочий день». И что этот один рабочий день? Ремонт багажника обойдется ей дороже, понимаете? Поэтому лучше всего сделать, не отходить от Господа ни на шаг, правильно? Если Он нам что-нибудь говорит, лучше так и сделать, потому что Он всегда прав, не так ли? Всегда прав. Так вот. О, такая... Эта неделя была такая чудесная. Просто даже не знаю, как отблагодарить Бога и вас за эту чудесную неделю. Эти 8 дней в моей жизни были из наисчастливейших дней за все время, сколько я проповедую. Это правда. Я так многому научился о Господе и о Его милосердии, и обо всем, что Он совершил для нас, и вижу, как Его Дух снова действует в церкви. И я так рад тому, что дары снова начали действовать в церкви. Видите? Так вот, когда где-то в отъезде, появляется такое чувство, что сейчас у кого-нибудь как вырвется и просто все испортит, знаете, просто начинается беспредел. Но когда у вас пропадает почтение к этим дарам, у Бога пропадает почтение к вам, понимаете, верно, нужно приводить их в надлежащее состояние. Хотелось бы, чтобы во всем был порядок, чтобы говорили языками, не просто цитировали Писание, но говорили нечто, чему суждено произойти. И если у вас все это будет идти чинно, то они начнут, если кто-нибудь нарушит порядок в церкви, Святой Дух сразу это разоблачит и скажет, кто это такой. И тогда они почувствуют обличение и пойдут к алтарю. Вот для чего эти дары. И вот, когда видишь, как наш пастор, брат Невилл, это был застенчивый, робкий паренек, и я вам точно говорю, он был, казалось, что ему этого никогда не понять, что касается Пятидесятницы. Но смотрите, как он встает и истолковывает языки и пророчествует. Поверьте мне, он значительно продвинулся вперед, верно? Давайте молиться за нашего пастора. И видно, что дары начинают появляться в церкви. Еще один неприметный, смиренный брат, он здесь должен быть где-то здесь. Наверное, здесь, он всегда здесь. Это очень смиренный паренек. Раньше был одним из попечителей здесь, в церкви, брат Хиггинботтом. Дорогой, благочестивый человек. И вижу, что он получил дар говорения на языках. Кто бы подумал, что он будет у брата Хиггинботтома? У застенчивого, робкого паренька он никогда не хотел быть на виду, всегда в тени. Но видите, такого человека Бог может взять и использовать. Понимаете, потому что он вообще этого не хотел. Если бы он хотел, то, возможно, он стал бы напыщенным. Но до тех пор, пока он не хочет этого, возможно, Бог может использовать его таким образом. Джуни здесь? А, он тут за подпоркой. Я скажу вот что. Я слышал, как многие люди говорят на языках, и я считаю, что все это приходит от Бога, потому что любой звук, который вы издаете, где-то для кого-то он имеет значение. Вы знаете, в Библии сказано, нет звука без значения. То есть, любой звук имеет определенный смысл. Что бы вы ни произнесли, это обязательно имеет значение. Я часто удивлялся, как такое может быть, пока не попал в Африку, и наслушался всякого шума гамма, и тогда я понял, что это был чей-то голос. Иногда это ангельский голос. И так далее. Но Джуни Джексон, застенчивый, робкий, нерешительный, деревенский проповедник из той методистской церкви, тут севернее, там в районе города Элизабет, штат Индиана, далеко в глуши, тихий, неразговорчивый, как бы, робкий, и похоже, что иногда, как на него посмотрю, мне так и хочется взять и потрясти его, сказать, скажи же что-нибудь, Джуни, не сиди тут, уставившись на меня. Мы, бывает, сидим в лесу на пеньке, и он сидит там и скажет, ну... Наверное, нормально. Я говорю, о, Джуни, мне так и хочется сказать все за тебя, понимаешь? Ты для меня слишком медлительный, понимаешь? И Бог дал ему дар говорения на языках более разборчивого языка, я никогда в жизни не слышал. Понимаете, наблюдайте за ним в церкви. Видите, как та женщина говорила сегодня утром, хоть и не знала ту другую женщину, и они друг с другом не знакомы, и это было сказано с такой интонацией голода, и когда это было истолковано с такой же интонацией, гласные звуки, остановки. Все то же самое при истолковании. И увещевание было для церкви просто идеальным. Верите, как это происходит? Мы должны благодарить Бога, только не задирайте нос, иначе вы сами себе навредите, и дьявол возьмется за вас. Просто будьте смиренными, говорите, «О, Господь, держи меня в тени, только не допусти, чтобы я поднимался прежде времени». Он никогда не допустит, чтобы вы нарушили порядок. Если вы это когда-нибудь сделаете, это ничего страшного. Если такое случится, то пастор здесь скажет вам, понимаете, дары должны молчать, когда идет проповедь. Обычно, если дары начинают хорошо действовать в церкви, то вы будете собираться задолго до следующего служения, чтобы Господь действовал у вас там, понимаете? В таком случае они вообще не будут мешать. Так вот, пока мы в собрании, иногда приходится немножко сдержаться, но если у Бога есть увещевание, так или иначе Он его выскажет, понимаете? Просто дайте Ему волю. Но делайте это согласно библейскому учению. Брат Невилл, вероятно, будет учить об этих вещах, которые мы будем стараться исполнять. Я буду стараться по возможности помогать ему. Мы с ним вместе разъяснять все это, показывать, как должно использоваться. Тебе лучше, мой брат поляк? Отлично. О, как Господь благословил его. 8 лет назад сказал ему, что нечто произойдет. Он был в полном замешательстве, непреклонный троебожник. И Господь на днях сказал, придет мужчина, кореглазый брюнет, коренастый, не прогоняй его, я посылаю его к тебе. Я выбрал именно то место Писания, которое ему было невдомек, записал себе на листке бумаги и положил его туда. Через какое-то время приходит он, жена сказала, «Там один человек хочет поговорить с тобой, это он. Пригласи его зайти». И он рассказал мне, что было ему сказано под вдохновением Святого Духа, о том, что он всегда верил и придерживался послания среди своих и так далее. Хоть и критиковали, он твердо держался его. Сказал, что какое-то время назад на собрание я обратился к нему и назвал его по имени. А как я произнес его имя, ума не приложу. Он сказал, что мне пришлось произнести его по буквам или как-то так на собрании. Он сказал, что нес на руках ребенка, у которого на лице была сыпь, и сказал, что малыш полностью излечился, просто полностью. И как Господь, я сказал, ну теперь тебе осталось только прийти в церковь и креститься в имя Иисуса Христа. Я встречался с ним недавно на вершине горы, потому что он приехал, крестился во имя Иисуса Христа. Теперь он доволен, хорошо себя чувствует, возвращается домой. Я надеюсь, что когда-нибудь он будет моим переводчиком в Польше и Германии и в тех других странах. Благословит тебя Господь, брат мой. Наш Господь совершает столько великих и ценных вещей. Просто видишь Его милость, и как с востока, запада, севера и юга Он приводит своих любимых детей, собирающихся вместе, выводит отовсюду, ставит на свое место. Столько всего можно сказать. сказать. Так вот, не забывайте, в следующее воскресенье вечером, если позволит наш Господь, в следующее воскресенье вечером у нас будет... Вернее, в следующее воскресенье утром будет служение исцеления. Я говорю об этом потому, что, может быть, если в воскресное утро соберется слишком большое количество, то у меня есть еще в запасе воскресный вечер. Но если я смогу помолиться за всех в воскресенье утром, будет отлично. В среду вечером будет будничное молитвенное собрание. Так вот, те из вас, кто здесь местные, вы, друзья, собирайтесь здесь, проводите молитвенное собрание, не пропускайте его, обязательно приходите, понимаете? И молитесь, ищите более тесной жизни с Богом. Никогда не допускайте в своем кругу фанатизма. Храните слишком уж много настоящего. Зачем принимать ложное? Понимаете, не уклоняйтесь на противоположную сторону, стойте прямо. Я услышал аминь, которая мне знакома уже много лет, брат Рассел Крич. Говорят, что Петти в один из вечеров говорила на языках там в конце. «Петти, где ты? Ты здесь, голубушка?» Да, ой, я не узнал бы ее даже, если бы ее увидел. Но, по-моему, я держал этого ребенка на руках и посвятил ее Господу прямо здесь. И она молодая женщина, говорила мне, да, молодая, красивая девушка в подростковом возрасте, и на ней сила Святого Духа говорит на... Рассел, ты богатый человек. Да, это точно. Где сестра Крич? Я не видел ее. Она здесь? Там в конце. О, сестра Крич, как я благодарен, что Бог дал вам такого ребенка. Ведь вы не осознаете, какими благодарностями в таком подростковом возрасте девушки хихикают и смеются, и все такое, знаете, выпендриваются перед теми парнями, у которых прилизанные прически с хвостиком сзади, и все такое, и тому подобное. А этот ребенок силой Святого Духа говорит на языках. О, вот это да! Сколько мужей, пятидесятнических проповедников, готовы были бы сегодня поручиться всей своей жизнью, чтобы увидеть такую свою дочь-подростка, которая бегает по рок-н-ролльным вечеринкам? Просто цени это, брат. Я знаю, что тебе приходится делать там, на межштатной автомагистрали. Я делал то же самое. Много работал, но, брат, воспитывать детей... Но помни, Бог верен. Он вознаграждает. Это точно. Я воздам. Благословит тебя Бог, Петти. Голубушка, наверное, я не узнал бы тебя, даже если бы ее увидел. Но никогда не уклоняйся с этой прямой стези, дорогая. Никогда не допускай, чтобы дьявол вложил в тебя что-нибудь типа красивого золотого яблочка, потому что оно станет лимоном. Понимаешь? Брось это и оставь. Не своди глаз со Христа. С креста и шагай дальше, ибо час близок. Понимаете? Я столько всего мог бы рассказать. Увещевания, благословения Божьи. Я не смог посетить многих, и за всю эту неделю я помолился примерно за 50 человек, не больше, то туда, то сюда, срочные вызовы и поступавшие просьбы и так далее. Но я готовился к проповеди. А в следующее воскресенье мы будем молиться за людей и просить, чтобы Господь сошел и дал нам великую силу и проявился перед нами в следующее воскресенье утром, если Господь позволит. О, мне так не хочется начинать этот церковный период, потому что я знаю, что это последний. И так вот, на этом семь периодов церкви завершаются. Вам они понравились? Итак, запомните, я говорю это в конце, как говорил в начале. Может быть, во многом вы категорически со мной не согласны, но не обижайтесь на меня, понимаете? Все равно любите меня, потому что не имеет значения, что вы делаете или что говорите, мое мнение о вас ничуть не изменится, а если изменится, то к лучшему, понимаете? Я не буду о вас еще лучшего мнения. Тем не менее, я люблю вас, Бог знает это. Нет такого человека, призывающего имя Иисуса Христа, которого бы я не любил, понимаете? И я не хочу никакой горечи или безразличия, хотя мы можем абсолютно расходиться во мнениях. Если бы мы сидели за столом, и один ел бы один пирог, а второй другой, здесь было бы точно так же, понимаете, когда дело касается общения друг с другом. Мы любим друг друга. А если мы этого не делаем, тогда мы должны это делать, и мы нисколько не вырастем в Боге, пока по-настоящему не станем это делать. Только не забудьте, не забывайте, что величайший дар из всех даров — это любовь. Даже если я говорю языком человеческим и ангельским, тело мое отдам на сожжение как жертву, буду иметь все знание и так далее, я ничто. Так что, но когда то совершенное, то есть любовь, если все духовные дары не скреплены раствором любви, то они не устоят. Все остальные растворы держать не будут, но любовь пребывает всегда. Верите? Это 1 Коринфянам 13. Так вот, Сегодня вечером приступаем к этому великому церквопериоду. О, вот это да. Итак, вполне возможно, что мы сегодня вечером задержимся примерно до 15 минут 10. Я очень сожалею, что у нас не хватает места, но чтобы всех усадить, вернее, всех рассадить, но у нас просто его нет, и, может быть, когда-нибудь оно будет. Но теперь я хочу попросить вас сделать мне одолжение. Вы видите мою позицию, вы знаете, чего это будет мне однажды стоить, понимаете? И тот час совсем близок, понимаете? Так вот, я хочу, чтобы вы делали вот что: всегда молитесь за меня. И помните, я изо всех сил старался быть предельно честным. Понимаете, я осознаю, что я уже не ребенок. Мне 51 год. И я, когда моя... Я не могу уйти, пока Бог не позовет меня, и я уйду так, как Он этого захочет, и все. Понимаете? Но я должен быть честным и говорить истину, невзирая ни на что, понимаете? Так что я знаю, что иногда приходится идти в одиночку, но пока он рядом, какая разница, понимаете? Так вот, прежде чем мы приступим к этому великому церквопериоду, давайте сейчас снова встанем на минутку для молитвы. Так вы хоть разомнетесь, и вам станет лучше. На этом заключительном служении, если кто из вас здесь хочет, чтобы вас вспомнили перед Богом, поднимите руки к Богу. Вспомни меня, о Господь. В конце этого периода, когда жизнь закончится, вспомни меня. Наш Небесный Отец, у нас не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за присутствие живого Бога, которое было среди нас на этой неделе, за все то, чему мы научились от Тебя, что Ты открывал Себя нам в течение этого времени, и что Ты так хорошо разъяснил нам Свое Слово, мы так ожидали Тебя, и так старались выразить свою любовь, и у нас ничего не получалось, Господь, потому что смертный язык не смог бы этого сделать. Даже за то, что спас нас, и Ты даже за то, что дал нам алкать Тебя, ибо в Слове написано «блаженны алчущие». Алкать — это уже благословение. Алчущие и жаждущие праведности. Потом Ты изрек эти великие слова, ибо они насытятся. Итак, мы верим в это, Господь. Прости нам наши недостатки. И сегодня вечером мы приступаем к этому последнему церквопериоду, то есть к Ладикийскому. А мы уже видели, что Писание и история ни разу не давали промаха. Итак, Отец, мы знаем, что говорится в Твоем великом пророчестве об этом последнем периоде. Оно исполнится точно так же, как и другие шесть периодов. Отец, я молюсь, чтобы Ты сейчас позволил Святому Духу прийти к нам в этот вечер и благословить нас, а мы будем дальше ожидать Тебя во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Если Господь позволит, книга будет как можно скорее. Брат Лео берет все это с магнитофонной ленты и отдает дальше стенографисту, с нее напечатают на машинке, затем оформят в виде книги. И, кстати, очень скоро Розелла выпустит свою книгу «Спасение алкоголички». Все вы помните ее историю, как Святой Дух вызвал ее на собрании, и ее признали безнадежной в четырех крупнейших учреждениях для алкоголиков, и ей отказали во всех больницах Чикаго. А Господь Иисус в одно мгновение забрал все это от нее. Она просто ходит по тюрьмам и другим заведениям, рассказывая людям о том, как Бог может освободить. Разговаривает с алкоголиками и другими. Она была своим свидетельством, привела многих людей ко Христу. Так вот, первый церквопериод, вы можете мне сказать его название? Ефес. Второй — Смирна. Третий — Пергам. Четвертый — Фиатира. Пятый — Сардис. Шестой — Филадельфия. Седьмой — Ладикия. Первый длился от 55 года нашей эры до 170-го. Ефес. Смирна — с 170 до 312-го. Пергам — с 312 до 606-го. Фиатира — с 606 до 520-го. Сардис — с 520 до 1750-го. Филадельфия — с 1750 до 606-го. И тогда уже начался Ладикийский период. Наслаивался на тот и вчера. вчера вечером мы вникали в это небольшое наслоение. Итак, сегодня вечером мы возьмем конец Ладикийского. Мы считаем, что Ладикийская церковь началась в 1906 году нашей эры. Я предсказываю, итак, запомните, предсказываю, особенно слушающим пленку. Я не говорю, что так будет, но предсказываю, что он закончится к 1977 году. Что церковь полностью войдет в отступничество, и она будет извергнута из уст Божьих. И второе пришествие или Христово восхищение может наступить в любой момент. Так вот, я могу ошибиться на год, я могу ошибиться на 20 лет, я могу ошибиться на 100 лет. Я не знаю, когда, но я просто предсказываю это согласно видению, которое он мне показал, и учитывая сам прогресс времени, я говорю, что это произойдет где-то между 33 и 77 годами. По крайней мере, эта великая страна будет охвачена войной, во время которой ее разорвет на кусочки, понимаете? А это довольно близко. Это очень близко. Я могу ошибаться, я предсказываю. Все, кто это понимает, скажите «Аминь». Но Господь показал мне видение о великой властной женщине в 1933 году. Оно записано о том, что Рузвельт втянет, поможет втянуть весь мир в войну, что Муссолини впервые вторгнется в Эфиопию и захватит ее, но у него будет позорный конец, и что потом три изма — нацизм, фашизм и коммунизм — в конце концов все сойдутся в коммунизме. А кто из вас здесь помнит, как я постоянно просил вас встать и повторить это? Следите за Россией! Следите за Россией, царем северным! Следите за Россией, царем северным! Следите за Россией, царем северным! Кто из вас слышал, как я это говорил? Просто постоянно повторял это? Старожилы, да, еще в самом начале этой церкви стояли там и неоднократно повторяли: «Следите за Россией, царем северным!» Понимаете? Затем, что он сделает, потому что все эти измы соберутся в России. Затем я сказал, что эта страна, в конце концов, пойдет на войну с Германией, и Германия будет обнесена бетонной стеной. А это была линия Мажино за 11 лет до начала ее строительства. 11 лет до этого. И я сказал, американцы понесут большие потери на той линии. Некоторые из братьев здесь были на той линии, брат Рой Робертсон и другие. Спросите их, что произошло. Точно так и было. Хорошо. Но в конце концов я сказал, мы победим. И будем в числе победителей в нашей войне с Германией. Так вот. Я сказал, что после этого времени наука достигнет огромного прогресса. Так и было. Создали атомную бомбу и прочее. Я сказал, что во время этого прогресса создадут машины, постепенно станут принимать яйцевидную форму. Помните, тот капотище в 33-м году? Широкий зад, обрубленный вот так, и запасное колесо сзади. Посмотрите, какие они теперь, верите? Обтекаемые, понимаете? Как яйцо. И я сказал, в конечном счете изобретут машину, в которой даже не нужен будет руль. Я увидел семью, которая ехала по дороге. Дороги в машины со стеклянным верхом, широченные, красивые дороги и красивая машина. И они сидели лицом друг к другу, а машина ехала сама по себе, вписываясь в повороты и все такое. И такая машина сейчас уже есть. Ее уже изобрели. Такая машина уже есть. И я тогда сказал, о, как наука будет развиваться в то время. Я сказал, затем я увидел... Женщин допустят и уже допускают к голосованию, и однажды при голосовании они изберут не того, кого надо. И это произошло на последних выборах. Именно благодаря женским голосам выбрали Кеннеди, мы это знаем, да? С помощью подстроенных аппаратов и прочего, что было разоблачено усилиями ФБР. И как тут можно... Почему не принимают никаких мер? Почему ничего не говорят? Ха! Боятся, что кто-то потеряет работу. Видите, все это просто политика, насквозь прогнившая. Вот и все. Еще бы. Нема. Нет, прошу прощения. В этой стране нет спасения. Ни в какой стране нет спасения. Спасение в Иисусе Христе и только в Нем. Понимаете, верно? Так вот, я благодарен за Америку. Я предпочитаю жить здесь, чем где-нибудь еще в мире, потому что, за исключением Канады. Канада и Соединенные Штаты — это близнецы, мы это знаем, соседнее государство, чудесное местечко. Но я считаю, что больше всего на свете я предпочитаю жить здесь, потому что здесь моя родина. Я рад, что я американец. И благодарен за это. Но, уверяю вас, уж ей-то точно нужно контрпробуждение. Конечно, нужно. И она его не получит. Ни в коем случае она больше не поднимется. Нет, с ней кончено. Вы помните, лет 5 назад в Чикаго, это на пленке, у тебя она есть, Джим? Я сказал, или люди в этом году примут это, или они постоянно будут опускаться. И они стали опускаться, видите? И они будут опускаться, пока ей в конце концов не придет конец. Но появится властная женщина. Итак, запомните, это тоже на пленке. Властная женщина, великая женщина. Либо она будет президентом, либо это будет женщина, представляющая католическую церковь. А я думаю, так оно и есть. Которая однажды придет здесь к власти. И она будет управлять этой страной. Эта страна — страна женщин. Флаг сделала женщина. Ее число 13. Она началась с 13 звезд, 13 полос, 13 колоний. Все 13, 13, 13. Повсюду, куда ни глянь. Теперь 13 звезд на ее серебряном долларе. Везде 13. Ее число 13 и появляется в 13 главе Откровений. Всюду 13. Все женщина, 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 женщина. Повсюду, куда ни глянь. И она позанимала все должности. Она заправляет Голливудом. Она заправляет странами. Она позанимала должности. Она захватила все, что можно. Равноправие с мужчиной. Голосует с мужчиной. Ругается, как мужчина. Пьет, как мужчина. И так далее. И идеальнейшая приманка для католической церкви для поклонения женщине. Они и без того уже поклоняются женщине. Она лучше... Аморальная женщина — это самая лучшая приманка дьявола. Она хуже всех баров вместе взятых. Она может отправить в ад больше душ, чем все бары в той окрестности. Это так. Хорошая женщина — это драгоценный камень в венце мужчины, сказал мудрейший человек на земле. Мужчина должен почитать хорошую женщину, понимаете? Но нечестивая вода в его крови, а кровь — это его жизнь. Те мужчины, у которых хорошие жены, вы не представляете, как вы должны благодарить Бога за хорошую жену. Ведь если бы Бог мог дать мужчине в помощнике что-нибудь лучшее, то он бы это сделал. Но женщина — это самый лучший помощник, которого Бог может дать мужчине. Но когда они становятся в Эдемском саду, сатана избрал именно ее в качестве своего орудия. Он не выбрал мужчину. Он выбрал женщину. Почему он не подошел к Адаму и не возбудил страсть у него? Он подошел к женщине и возбудил у нее. Верите, потому что он выбрал именно ее, Бог выбрал мужчину, а сатана выбрал женщину. И проследите все времена, и в конце, в начале, когда был основан Вавилон, Вавилон Ахислопа, женщина. Затем шла та эпоха, теперь этим заканчивается языческая эпоха. Вавилон начался таким образом и заканчивается женопоклонством. Марии в церкви. Вот так день, в который мы живем. Так вот, Лаодикия, Лаодикийский период, это слово означает тепловатый. Она разбогатела и считает, что ни в чем не имеет нужды. Но в Библии говорится, что она несчастная, слепая, жалкая и нагая. Вот так состояние. Награда для побеждающих в этом церквопериоде — это воссесть на престоле с Господом. Так вот, звезда или ангел или посланник этого церквопериода неизвестен. Так, посланником первого церквопериода кто им был? Павел, Ефес, Смирны, Ириней, Пергама, Святой Мартин, Фиатиры, Колумба, Сардиса, Лютер, Филадельфии, Веслей. А в этом Лаодикийском мы еще не знаем. И, наверное, не узнаем, пока все не закончится. Но мне хотелось бы дать свою оценку того, каким будет этот ангел, которого мы ожидаем. Вы не против? Поскольку у нас есть немного времени, я просто записал тут пару слов о том, что я думаю. Ангел этой Лаодикийской церкви, на которой все завершается, так вот, он будет в конце периода, как и все остальные. Как в Библии. Он будет в конце периода. Не в начале его, а в конце, потому что ангел всегда приходит упрекнуть людей за то, что они наделали. Ангелу Лаодикийской церкви напиши то-то. Понимаете? Ангелу Смирнской церкви напиши то-то. Видите? Каждое к ангелу в конце периода. Павел в конце периода. И остальные в конце периода. Плавный переход в конце периода. В конце периода. Поэтому и получается наслоение, понимаете? Ангелу говорится то, что там было. Этот наслаивается вот на этот. Ангелу в конце этого периода. Видите, захватывают предыдущее, наслаиваются один на другой, как ведущие вверх ступеньки, семь периодов церкви. Так вот. Этот ангел, который придет в наше время, я хочу, я здесь кое-что записал, я хотел бы это прочитать. Но он будет распознан в самом конце периода. И поскольку мы так близки к нему, так близки к тому периоду света, что, наверное, он сейчас на земле. Мы не знаем его. Он будет сильным пророком, который будет отвержен церковным миром, потому что они так и дальше будут грешить и в конце концов будут извергнуты из уст Божьих, из уст Божьего присутствия. Я считаю, что он будет подобен Илии. Я объясню, почему. Теперь давайте тут откроем на минутку книгу Малахии. Я объясню вам, почему я считаю, что он будет помазан духом Илии. Итак, я хочу, чтобы теперь вы набрались снисходительности. Четвертая глава Малахии. Теперь слушайте, когда я с вами буду читать из Библии. Итак, сосредоточьте сейчас все свое внимание на следующие несколько минут, прежде чем мы приступим к церковному периоду. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, и так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Что он говорит? Он говорит о грядущем дне. Вы с этим согласитесь? О дне пришествия Господа. А для вас, теперь смотрите, он снова обращается к Израилю. Итак, что же он сказал? «Ибо вот придет день, далеко впереди, пылающий, а для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших, и в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф, не в тот день, когда Он сожжет землю, мы будем попирать их прах. Это, конечно, миллениум, видите? Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве, для всего Израиля, равно как и правила и устав. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением и дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Конец Ветхого Завета. Так вот, Иисус сказал в Матфея 17:10, высказался об этом. «Все евреи ожидают прихода этого Илии». Теперь смотрите, что сказал об этом Иисус. Матфея 17:10. Мы начнем с 9 стиха. Матфея 17:9. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому о сем видении, никому не сказывайте о сем видении». Видите, не говорите этого, вы это знаете, но никому об этом не рассказывайте. «Никому о сем видении не сказывайте, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Не говорите этого. И спросили его ученики его, «Как же книжники говорили, что Илии надлежит прийти прежде? Почему это Илии надлежит прийти прежде, чем придет этот Христос, Солнце праведности? Почему они так говорили, вот ты уже здесь, а книжники сказали, что Илия придет прежде?» Теперь смотрите. Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия придет прежде и восстановит все». Но говорю вам, что Илия уже пришел, и вы не узнали его. Видите? Он мне говорил, кто это был такой, видите? а поступили с Ним, как вы хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них, и ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Так вот. Итак, Иоанн Креститель был тем Илией, который должен был прийти. Теперь смотрите, я снова вернусь к 4 главе Малахии. Итак, помните, он здесь сказал, что перед наступлением Дня Господнего Великого и Знаменательного, Страшного, я пошлю к вам Илию Пророка. 5 стих. Но я пошлю к вам Пророка, я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Великого и Страшного. Где же мы видим День Господень? В конце эпохи. Вот когда будет сожжен мир. Вы помните, как мы рассматривали его в белом парике, знаете, и его грудь, и был опоясан по персям. Вы помните это? И мы доказали по Библии, что это был не день субботний, не воскресенье, а это был День Господень. Правильно? И именно в этот день Он придет как судья и поразит землю проклятием. Верно? «И я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Теперь обратите внимание на составной приход Илии. Так вот, обратите внимание, все Писание имеет составное значение, но оно сокрыто от глаз мудрых и разумных и открыто младенцам, которые будут учиться. Вы верите в это? Так вот, пока не закрывайте Малахии 4, и теперь давайте обратимся на минутку к Матфея 2, на следующей же странице. Матфея 2. Кажется, я имел в виду Луки 2, а не Матфея 2. Я здесь записал, но я торопился несколько минут назад, и Святой Дух был на мне в комнате, и я был просто в восторге, так что я имел в виду... вторую посмотрим, так это или нет. Дайте-ка я немножко тут посмотрю. Матфея 2. Кажется, я не это ищу. Так, одну минутку, я найду это за... Дайте мне немножко времени, потому что я хочу, чтобы вы обязательно увидели это, что Писание обладает составным значением. Поклонение Анны, возвращение в Назарет, Пасха, служение Иоанна. Так, я посмотрю, может, я имел в виду Луки. Где-то я читал. Вернее, Марка, а не Луки. Возможно, это у Марка. Но я хочу, чтобы вы увидели это Писание, чтобы вы поняли, что это работа Господа, что Он совершает это именно таким образом. Так вот, я скажу вам, что я ищу. Это где «из Египта воззвал я сына моего». Может, кто-нибудь мог бы быстренько открыть по сноскам на полях или найти это? «Из Египта воззвал я сына моего». «Воззвал я сына моего». Одну минутку. Луки 1:17. Спасибо, брат. Верно, Луки 1. Марка, Луки 1:17, а не 2. Я хочу прочитать 14. Вот где. То, что нужно, брат, совершенно верно. Луки 1:17. Хорошо. Так вот, можете это пометить. Итак, это взято из благословений Господа, которыми Он был благословлен, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении Его возрадуются. Ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера. Этот человек, который придет, будет от рождения научен не пить и не иметь никакой подобной связи с грехом. Вы понимаете? «И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников и представить Господу народ приготовленный». Так вот, теперь мы понимаем, что о нем было предсказано, и Иоанн был тем человеком, верно? Иоанн был Илией того времени, который должен был прийти. Так вот, мы также знаем, что в Писании иногда подразумеваются два смысла. В нем говорится одно, как там в Матфея, где сказано «Из Египта воззвал я сына моего». Хорошо, мне кажется, именно это я искал. «Из Египта воззвал я сына моего». И потом, если вы проследите там по ссылкам, это слово «сын», он был, это не, там была ссылка на Осию, где подразумевался не его сын Иисус, а его сын Израиль. Из Египта он воззвал Израиля. Но в этом заключалось составное значение и больший смысл, когда там подразумевалось и говорилось о приходе Иисуса, который был важнее Израиля, когда он вызвал Израиль. Хорошо. Так вот, мы также видим, что его первое пришествие не происходило в день Господень, верно? Теперь вернемся к Малахии. Давайте сначала разберемся с этим. Приход в день Господень. Теперь обратите внимание на его составной приход. Один его приход и второй приход. Вы настроились на духовное? Теперь шестой стих. Он пошлет Илию перед днем Господним великим и страшным, верно? Так вот, мы понимаем, что это был не Иоанн. Потому что страшный день Господень тогда еще не настал, правда? И землю он тоже не попалил. Так что, должно быть, здесь подразумевался предварительный или еще один будущий приход Иоанна, точнее, Илии. Верно? Потому что он сказал, «Я пошлю Илию, и я попалю всю землю, и я просто очищу ее, и вы будете ходить по их праху». Это миллениум, мы это знаем. После того, как атомная бомба разорвет все на кусочки, тогда будет земля выправиться, и здесь на земле наступит великий день, и церковь будет править с Иисусом на земле 1000 лет. Верно? Но перед тем великим и страшным днем Господним, когда она взорвется, «Я пошлю к вам Илию пророка». Верно? Поэтому при таких обстоятельствах Иоанн Креститель уж точно не подразумевался, потому что страшный день Господень тогда еще не наступил. Должно было пройти еще 2000 лет, верно? Теперь обратите внимание на следующий стих, и сейчас хорошенько настройтесь на духовное. Это любовное письмо, и нужно читать между строк, и тогда все станет ясно. Вы знаете, что имею в виду. Помните, как я процитировал место Писания, и Иисус благодарил Бога, потому что Он сокрыл это от мудрых, от их глаз, и разумных открыл это младенцам. Как я часто приводил пример моей жене, когда она пишет мне письмо, я вижу, что она пишет в письме, но я читаю между строк, чтобы узнать, что она имеет в виду, понимаете? Потому что я люблю ее, и я знаю ее характер, и нужно знать Божий характер и любить его, тогда Писания сразу станут понятными, он открывает их. Теперь взгляните на следующий стих. «И он обратит сердца отцов к детям». Теперь смотрите. «И сердца детей к отцам». Видите? Так вот, когда Иоанн пришел, как Илия, он обратил сердца израильтян, сердца детей, которые тогда принимали его послание, сердца отцов к детям. Но когда он придет в этот раз, он обратит сердца церкви к пятидесятническим отцам. Видите? Тут наоборот. Вам понятно? Прочитайте. Итак, слушайте сейчас внимательно. «И он обратит сердца отцов к детям». Старый правоверный священник, он будет говорить им, что «О, ведь Бог может из вот этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Не думайте, что вы можете... Верите? Итак, он возьмет сердца старых, замшилых правоверных священников и обратит их сердца к вере, которая была теперь у детей. Понимаете? Так вот, все те, которые крестились и ждали прихода Мессии. Кто внушил вам порождение ехиднины бежать от будущего гнева? Ого, видите? Он обращал сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Так вот, когда этот великий Илия придет в конце этого периода, он возьмет послание Пятидесятницы, чтобы обратить детей к вере отцов. Потому что он будет упрекать их за то, что они не сохранили ту же самую веру, которая была еще тогда в начале. Аминь. Так вот, я считаю, что мы уже прекрасно понимаем, что это будет Илия, правда? Итак, мы это знаем, этого еще не произошло. Верите, страшный день Господень не наступил. Я часто задавался вопросом, тогда будет ли этот человек только проповедником, или я только совершал чудеса? Не проповедовал. Но когда его дух был на Иоанне, он только проповедовал и не совершал никаких чудес. Почему? После него должен был прийти Иисус. Он совершал чудеса, ибо солнце праведности взойдет, он сказал, с исцелением в лучах его. Поэтому Иоанн не было нужды совершать чудеса, он просто объявил пришествие Христа. И они... Так вот, запомните, и этого Иоанна, точнее, того Илию, который придет, будут неправильно понимать. Он будет таким великим, сильным мужем перед Господом, что людям покажется, что он никто иной, как Мессия. Потому что самые лучшие его друзья говорили ему, «Ты Мессия!» Он сказал, «Я недостоин развязать его обувь, но он придет после меня». Потому что они тогда с нетерпением ожидали Мессию. Они думали, что Мессия придет, когда они увидели в своих в кругах этот великий феномен, они сказали, «Он и есть Мессия!» Иоанн ответил, «Это не я, но он придет после меня!» О, вот это да, вы понимаете? Поэтому его близкие друзья будут думать, что он и есть Мессия. Так вот, обратите внимание еще на одно, что произойдет в этом отношении. Он придет перед самым Днем Господним. Земля во времена Иоанна не была попылена. Так что это будет в будущем. Когда он пришел в первый раз, он только проповедовал. Во второй раз он будет и проповедовать, и совершать знамения, обещанные Иисусом Христом. Хорошо. Теперь давайте взглянем на характер. Каким он будет? На характер того пророка, который придет. Мы убедились в том, что ангел этого последнего церковного периода, о котором предсказано от самого Ветхого Завета, обо всех остальных не было предсказано. Павел, Ириней, о них не было предсказано. Но в этом последнем периоде, при самом скончании, в конце мира, наступит такое важное время, которое совсем не за горами, что об этом ангеле этого периода было предсказано по всему Писанию, в Ветхом Писании завершения этого периода. Это Илия, великий помазанник. Теперь смотрите, каким же Илия будет по складу характера? Во-первых, он будет сильным пророком, верным Слову Божьему, потому что Илия был верным, Иоанн был верным. Это так. «Совершая знамения и чудеса, обратит сердца детей к вере пятидесятнических отцов». Он будет ненавидеть деноминации, как Илия. Верно. Так и будет. Я думаю, что мы как раз начали для него это дело. Ему пора уже появиться. Он будет ненавидеть деноминации. Илия их ненавидел. Иоанн тоже ненавидел деноминации. Иоанн сказал, «Не приходите, не думайте, отец наш Авраам, вы фарисеи и садукеи, сборище ехиднина», другими словами, змей подколодные, «ибо, говорю вам, Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Илия сказал, «Они все сбились с пути, все до единого, никого не осталось, кроме меня одного». Ну и ну. Он будет также ненавидеть модниц. Илия ненавидел. Иезавель. Верно? Иоанн ненавидел. Иродиаду. Оба эти пророка. Дух, тот же самый дух. Они ненавидели деноминационный мир, церковный мир. Они также ненавидели модниц, негодниц. Они, нечто в их духе протестовало против этого. Иезавель все хотела заполучить голову Илии, только и думала, как бы отрубить ее, и та тоже отрубила голову Иоанну и Иродиада. Они обе. Этот пророк будет любить пустынные места, как Илия. Он жил в пустыне, в одиночестве. Иоанн в пустыне, в одиночестве. И мы знаем, что это будет Илия. Хорошо. И этот пророк будет таким человеком, который будет стоять с истинным Словом Божьим. Да, он будет стоять с ним, со всем Словом. Для чего? Чтобы восстановить веру Ефесской церкви, которая была утеряна за все это время. Веру в церкви, перед которой была отворена дверь, и она отвергла это. Человек необразованный, или был необразованным человеком, фесвитянином. Иоанн был необразованным человеком. Луки 1:67, в Библии сказано, что он был, что этот ребенок был, как только он родился, отправился в пустыню, находился в пустыне до того дня, когда он явился Израилю. Верно? Луки 1:67 по 80 стих, если хотите это пометить. Этот пророк будет также легко поддаваться переменам настроения. Илия, после того, как он проводил мощное собрание, никто не мог найти с ним общего языка. У Илии были периоды мрачного настроения, когда он вышел и свел там огонь с небес, сжег жертвенники Вала и все такое. Он убежал в пустыню и сказал: «Господь, я не лучше отцов моих, дай мне умереть». Верно? И Иоанн, он сел под можжевеловым деревом, и после великого пробуждения, так вот, ему хотелось умереть. И Иоанн, когда его бросила в темницу эта подлая женщина, он сидел там и впал в уныние. По-моему, Пемберман или кто-то сказал, его орлиный глаз в тюрьме покрылся пеленой. Он послал кого-то из своих учеников, а ведь он сам возвестил об этом, сказал: «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира». И он увидел, как огненный столб навис над ним, как голубь, сошел и сел на него, был свидетелем всего этого и сказал: «Это Агнец Божий!» И сказал: «Мне нужно креститься от тебя, и почему ты приходишь ко мне?» Иисус ответил: «Оставь сейчас все как есть». Но когда его посадили в темницу, на него очень быстро напала хандра. Видите, трудновато, почти невозможно было его подбодрить. И после всего этого он сказал: «Пойдите, спросите его, действительно ли он тот или нам ожидать прихода другого». В точности, как поступил Илия, верите? Все то же самое. Видите, это человек переменного настроения, так что мы ему сочувствуем, потому что знаем, что это такое. Хорошо. Так вот. Теперь при церковь, при его проявлении, я лучше не буду это затрагивать, при его проявлении в церкви, когда он даст о себе знать, этот могучий Илия, которого Бог нам пошлет, когда он даст о себе знать, как сделал Илия, церковь будет готова к избавлению. Избавлению от лап язычества. Верно? Как только он там появился и сказал: «Мы докажем, кто есть Бог», Илия избавил церковь. И Иоанн, точно как сделал Иоанн, он сказал, когда он увидел Иисуса, он сказал: «Я должен умоляться, а он должен возрастать». Иоанн начал проповедовать и дал о себе знать перед самым приходом Господа, в самом конце проявления. Хорошо. Так вот, мы видим, что Илия обязательно имеет отношение к периоду этой церкви в доказательство того, что это все-таки Илия. После того, как Илия высказал свое пророчество, Илии не нужно было умирать. Он был переселен и вознесен на небеса, прообраз церкви при уходе того Илия, который придет. В конце его времени церковь уйдет в восхищение, не пройдя через смертные тени. Произойдет восхищение. Я считаю, что этот великий Илия, тот великий, который должен прийти, будет помазанным Илией, о котором было предсказано на последние дни. Аминь. Я считаю, что он таким будет, когда придет этот ангел или посланник к церкви в последние дни. К отверженным, опустившимся людям, какой эта церковь станет и какой уже является, я считаю, что Илия обещан в Библии. Думаю, нам понятно, что в Библии было обещано, что в наше время придет именно Илия. Вы верите в это? Так вот, теперь давайте обратимся к Ладикии. И мы увидим, что наш Господь хочет сказать нам сегодня о Ладикии. Ладикия? Хорошо. Приветствие церкви. Ангелу Господню, 14 стих 3 главы Откровений. Ангелу Господню Ладикии напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, и начало создания Божия. О, вот это да! У нас есть... Вот бы на этом провести весь вечер. Как Господь открыл бы нам это. Смотрите. Аминь означает последний. Он являлся на всем протяжении и разнообразно, но здесь последний церковь период, где говорится «Я есть» — это конец. Я последний. Теперь, чтобы показать, что он был также и первым, каковым он и был, он — начало создания Божьего. О, вы уловили? Понимаете? Как же Бог мог быть сотворен, если Он — Дух? Как же такое могло быть? Он ведь вечный. Он никогда не был сотворен. Он никогда и не будет сотворен, потому что Он был Богом с самого начала. Но тем, кто является началом создания Божьего, был Иисус Христос, когда Он был проявлен, когда Бог жил в Нем. Он есть Божие создание. О, вот это да. Видите, первый и последний. Аминь. Начало создания Божьего. Когда Бог сотворил себе тело, Он сошел и жил в нем. Это начало создания Божьего. Понимаете? О, Он чудный, правда? Итак, мы видим, что, во-первых, Он показал свою божественность вот здесь. «Я Вседержитель. Я тот, кто был, кто есть и придет. Вседержитель». Церковь Ефеса сказала это 3 раза, верно? Потом приступает к Лаодикийскому и говорит, «Я есть Аминь. Там я был первым, здесь я последний. И я начало создания Божьего». Через предстоящие церковь периода вы познаете, что я Бог. Бог, сотворенный в виде человека. Я начало создания Божьего. Аминь. Тут и пресвитерянин бы воскликнул. Только подумайте. Начало создания Божьего. Так вот, я... О, как мне это нравится, создание Божье. Когда Бог был сотворен, когда Бог стал плотью в Иисусе Христе и обитал среди нас. Так вот. Итак, в последующем стихе другим церквям звучала похвала. Но эту церковь он не похвалил. Он выразил о ней недовольство, а не похвалу. Ему не за что было хвалить его, этот Лаодикийский период, поскольку у них было столько света, и они отвернулись от него, им не нужно было никакой похвалы. Им нужен был упрек, и вот они получили. Он выразил этой церкви недовольство, а не похвалу. Так вот, теперь я хочу тут прочитать 15 и 16 стихи. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Другими словами, не надо быть просто тепловатым. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И учил, разве это похвала? Это упрек этому нечестивому Лаодикийскому периоду, наихудшему из всех. Все остальные переживали мучения и тому подобное. У них ничего не было, они нищенствовали, скитались в милотях и козьих кожах, терпели недостатки, были перепиливаемы, их сжигали, скармливали львам и так далее, все равно хранили веру. А это сборище, богатое и ни в чем не имеет нужды и все остальное, и является проституткой. Это так. Так вот, перед нами очень важный урок, я надеюсь, что Господь поможет нам в этом. Он сказал, поскольку ты не горяч, не холоден, тепловатый, как молоко, понимаете? Хорошее холодное молоко вкусное, правда? Горячее молоко полезно, но от теплого молока сразу тошнит. Я помню, как там у реки однажды вечером мне стало плохо лет 25 назад. Я был в плавучем домике, жил там, и мне стало плохо, и мой Шурин приехал, отвез меня к доктору Айслеру, спросил, что случилось, я ответил, у меня расстройство желудка. Сказал, выпей стакан теплого молока. О, брат, теплое молоко. Меня стошнило, так что я опустошился от всего, что было внутри. Итак, Бог сказал, лучше, чтобы ты был горячим, раскаленным или ледяным. Одно из двух, не становись тепловатым, потому что ты вызовешь у меня тошноту. Вот что этот церковный период вызывает у Бога, вызывает у него тошноту. Понимаете, или будь, не будь, не будь, или будь очень горячим, или не будь тепловатым, горячим или пламенным, иначе вызываешь у меня тошноту. Из-за холодности англиканской церкви во времена Джона Веслея он был вынужден проводить собрание отдельно, потому что она была холодной. Ледяной. Холодность методистской церкви побудила Уильяма Бута стать пламенным проповедником армии спасения. Видите, Бог сказал, если ты не придешь и не покаешься, то я сдвину светильник, я отниму его, отдам его другому. Поэтому, когда методистская церковь не приняла освящение Джона Веслея, Уильям Бут появился с армией спасения и пошел дальше. Верно? Почему? Они организовались. Это точно. Сделали из этого организацию, а Бог сказал, я это ненавижу. Так что сразу появился Уильям Бут и подхватил дальше с армией спасения. Затем что он сделал? То же самое. Взял и снова все организовал. После него появились камбелиты, и они просуществовали какое-то время, потом Джон Смит с баптистами, а после этого появились назаряне, и после назарян появились пятидесятники. Назаряне, что они сделали? Окопались таким же образом, создали деноминацию. Что появилось в то время? Два ответвления, церковь Бога и прочие проросли оттуда. Что же они сделали, организовались, оставили их. Потом появились пятидесятники с благословением позднего дождя. Что же они сделали, организовались, так что он оставил их, верно? Так вот, мы доберемся до этого в конце. Через несколько минут вы услышите кое-что очень поразительное. Хорошо. Значит, он хочет, чтобы вы были пламенными или ледяными. Одно из двух. Не будьте тепловатыми, только не притворяйтесь такими, какими вы не являетесь. Или горите по Богу, или вернитесь в организацию. Не будьте тепловатыми. То же самое сейчас. То же самое происходило вот в этих церквях. Он хочет, чтобы вы были или горячими, или холодными. Он не хочет никакой тепловатости. Вот до чего дошли пятидесятники, до тепловатого состояния. Побрякают немножко на пианино, и постучат по барабанам, и пошумят немного. Главное, чтобы музыка была. Кто-нибудь встает и, как бы, знаете, скажет «Слава Господу! Аллилуйя! Ага!» А когда музыка затихает, И на этом все. Ой-ой-ой. Бога от этого просто тошнит. Понимаете? Ладно. Значит, мало чего происходит, то есть пламенного пробуждения в них не происходит. Но что касалось механики, эта церковь была отлично оборудована, понимаете, потому что они разбогатели, еще бы. Они встречаются и устраивают большие собрания, все такое. Они в этой церкви неплохо проводят время, все это верно. Но все это за счет механического оборудования. Однако нет никакого тепла Святого Духа, понимаете? Посмотрите-ка, что он здесь сказал, верите? «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, и как ты тепл, не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Верите? Так вот, он сказал, «Жаль, что ты не холоден, не горяч, а раз ты такой, то мне просто придется избавиться от тебя». И вот и все. Просто выплюнуть тебя из уст моих. Так вот, у них было полно денег, у них были огромные здания, у них происходили грандиозные мероприятия, но у них вовсе не было тепла Святого Духа. О, у них была систематизация. О, еще какая. Они создали объединенную церковь, еще бы у них самые большие здания и куча мероприятий, но нет Святого Духа, понимаете? А его Бог и послал для церкви Святого Духа. Теперь продолжим на этом 16 стихе. У них всевозможные комитеты. О, у нас тут целый общественный агрегат. Общество для оказания помощи пожилым женщинам, и карточные игры для молодых мужчин, и вечерняя лотерея по пятницам, и баскетбол по воскресеньям после обеда, и, о, бейсбол по таким-то дням, и, о, у нас тут есть общество для любителей поболтать. О, чего у нас только нет. Уверяю вас, у нее все по полной программе. Общество, сходки, разборки и так далее, и тому подобное. Но нет тепла Святого Духа. Видите, у вас сплошная систематизация, но разогрева-то там нет. Вы разогреваетесь от мира, а не от Бога. Вот почему вы тепловатые. О, членов у вас как никогда больше, но да, еще бы. Ведь в 44-м нас стало на миллиончик больше, говорили баптисты. Ну и что с этого? Огромный конвейер. В той самой церкви, где я услышал это высказывание, им приходилось распускать людей на 15 минут, чтобы пастору и всем деканам и всем остальным дать возможность выйти на улицу покурить, а потом опять зайти, верите? Вот цена. В Библии эта гадость ясно осуждается. Если оскверните это тело, врачи это порицают и говорят, это сплошной рак. Потом по радиопередаче говорят, фильтр мыслящего человека. Как Билли Грэхам сказал, раз такая мысль стрельнула ему в голову, то уже потому он глупец. Так что фильтр мыслящего человека. Мыслящий человек вообще не стал бы курить, верно? Он бы хорошенько поразмыслил, но он убеждает женщин, что от этого они сильно похудеют, знаете, чтобы можно было носить эти новые платья. Ох, как от этого поднимается спрос. Теперь больше курящих женщин, чем мужчин. И женщины выкуривают в 3 раза больше сигарет, чем мужчины. Именно так оно есть, потому что она хочет похудеть. Она же не не осознает, что худеет от туберкулеза, рака и прочего, просто проникает в нее еще в своей начальной стадии и постепенно съедает ее, губит ее. До добра это не доведет, это так. Видите? Но это фильтр мыслящего человека. Ну. Нет, вы скажете, но у нас... Про Бранхам, я возражаю. У нас огромные собрания. Посмотри, какие проводил Билли Грэхэм по всей стране. О, безусловно, сплошная систематизация. Евангелисты, наемные ведущие пения, нанятые. Да, они нанимают себе евангелистов. Но сколько вы дадите мне, если я приеду и проведу пробуждение? Ну, если вы не сможете собрать столько-то тысяч долларов, то я вообще не приеду. Да-да. А кто у вас будет вести пение? Так, наймите такого-то, он известный солист. Ну-ка, наймите его, чтобы от того, что он приедет, наберется еще наполовину больше людей. Наемные солисты, наемные евангелисты. Уже дошло до того, что спасение душ стало бизнесом. Спасение души — это не церковный бизнес, это сила Святого Духа в церкви. Души спасает Бог. Их не купишь за деньги. Не выйдет? Нет. Все это дела. Дела. Наемные евангелисты, наемные ведущие пения, наемные хоры, все остальное. Богу такого не надо, все это дела. Богу не нужны дела, Он хочет, чтобы Святой Дух делал в вас дело, верно? В 17 стихе говорится, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен». Ого! Не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Они-то думали, что они богатые, эти пятидесятники в церквях этого последнего периода. Они думали, а внешне они такими и были. Да-да. Они действительно богатые. Стоит вспомнить, какой эта церковь была несколько лет назад. Стояли на углу, их гоняли туда-сюда. Трудно было, но теперь у них огромнейшие здания. Вы видите, как здешние ассамблеи Бога, у которых раньше было обыкновенное деревянное здание, что-то вроде нашего, а теперь они строят здание за 6 миллионов долларов. И говорят, Иисус вот-вот придет. Вы своими действиями доказываете, что не верите в это? Лицемерие. Отгрохают здания за миллионы долларов и тому подобное, и говорят, Иисус вот-вот придет. А нищим миссионерам на поприще не во что обуться. Настоящим, богобоязненным миссионерам. Не во что обуться, и на пропитание получают две порции риса в неделю. Питаются два раза в неделю, принося Евангелие в джунгли и тому подобное, неся его своим братьям. А мы строим здание за 6 миллионов долларов, и церковь с большими витражами, и остальным вставляют их. О, у них столько денег, что иногда прямо у них в церквях бывают целые кредитные ассоциации. Это точно. Там у них евангелистов или миссионеров проверяет врач. И если кто-то хочет отправиться на поприще, он проходит обследование у врача, чтобы проверить, как он, или у психиатра, чтобы проверить, достаточно ли у него коэффициент умственного развития, понимаете ли? Это проверяет Святой Дух. Не нужен никакой психиатр. Но мы же богаты и ни в чем не имеем нужды. О, конечно, у вас полно денег. Внешне богачи. У них большие здания, витражи. И красноречивые проповедники, о, еще бы. Ой, уверяю вас, у них язык хорошо подвешен. Они могут стоять и говорить всю ночь, ничего не сказать. Видите, когда они поднимаются, я имею в виду то, о чем им не следует говорить. Понимаете, встают, мелют чепуху, потолкуют о том, о сем. И вы знаете, как это бывает. Певцам платят? Это так. Ладно. Но за кафедру встают? Красноречивые проповедники, если они не в смокинге с отвернутым воротничком в каком-нибудь фраке, то их прихожане вообще смутятся. И те певцы выходят там, женщины с короткими стрижками, как Иезавель, на лице столько краски, что можно было бы амбар покрасить. Как только они снимают мантию, они напяливают шорты и мужскую одежду. А в Библии сказано, если женщина надевает мужскую одежду, это мерзость в его очах. Идут по улице, задрав нос, да так, что если бы пошел дождь, захлебнулись бы самоуверенные всезнайки, высокомерные, вспыльчивые Изавели. Вот почему у нас нет никакого пробуждения. Все это конвейерная штамповка. О, может, голос как у архангела, и Бог заставит вас дать за него ответ. Эти Элвисы Пресли и прочие Эрни Форды, или как их там зовут, с такими прекрасными голосами, и используют их для дьявола. Бог сказал, я взыщу это с них. Я уважаю слепую Фанни Кросби, потому что она не продала свой дар миру, она сохранила его для Бога. Многие из этих людей — красноречивые певцы, красноречивые люди, великие мужи и прочие. Вместо того, чтобы их талант использовался для Бога, дьявол извратил их, и они там работают на него. Знаменитости, радио и телезвезды продают самих себя миру, вместо того, чтобы отдаться Богу. Некоторые из них приходят в церковь, ходят в церковь и надевают большую красивую мантию, выходят там и как запоют, а потом возвращаются и на следующий же вечер запевают рок-н-ролл. Этих певцов, мы знаем, принадлежат к определенным церквям, идут и снимаются в фильмах, в тех кинофильмах, выходят и поют рок-н-ролл, короли рок-н-ролла, и утверждают, что они религиозны. Это уловка дьявола. Одному человеку хватило ума, он сказал, что собирался стать проповедником, вставать в воскресенье утром и проповедовать, а потом выступать на радиопередаче и петь рок-н-ролльные песни и все такое. Так что, в конце концов, он взял пистолет и пустил себе пулю в лоб. Я уважаю его за это. Да. Да-да, у него было больше, во всяком случае, у него было столько ума, сколько у тех свиней. Когда в них вошел дьявол, они прыгнули в воду и утопились. У некоторых людей даже и столько нет. Я знаю, что мне не хочется быть таким жестким, но, брат, сестра, нужно вбить по самую шляпку, чтобы держалось. Вот в такое время мы живем. Думаю, что если Иисус назвал Ирода хитрющей лисицей, а я назвал их порождением ехидненным, ладно. У них большие здания, витражи, красноречивые проповедники, певцам платят. Так точно. Что же за всем этим стоит? Что за этим стоит? Вовсе не Святой Дух. Встают там, выходят, напялив шорты, приходят и поют в хоре. Ах, ты жалкий лицемер. Да-да. Верно. И ты, проповедник, едешь на собрание из-за того, что там тебе дадут больше денег, чем в другом месте. Ах, ты мошенник. Тебе не место за кафедрой. Это точно. Верно. Деньги. Если вы не сможете выделить столько-то тысяч долларов, то мы не сможем приехать. Наши менеджеры и другие приедут. Если вы сможете собрать деньги, то мы приедем. Если не все согласятся со мной полностью сотрудничать, не приеду. Если не все будут со мной единогласно сотрудничать, не все церкви, чтобы мне получить достаточно денег для уплаты долгов, то я не приеду. Брат, настоящий муж Божий поедет, если Святой Дух ведет его, несмотря ни на что. Даже если ему придется питаться сухарями и пить воду из ручья, верно? Это настоящий слуга Божий. Но люди связывают себя телерадиовещанием и всякими мирскими делами до того, что им без таких денег не обойтись. Совершенно верно. Верите? Это не Бог. Он сказал, «О, ты богат, и ни в чем не имеешь нужды, безусловно. Но что вам нужно, как раз того у вас и нет». Верно, но вы не знали об этом, верите? Богат, ни в чем не имеешь нужды. Им платят за их деятельность. Карточные игры. О, вы скажете, «У нас так много прихожан». О, еще бы. Ну да. Самое большое собрание. Ну, знаешь, в нашу церковь ходит мэр города. Ну-ну. А ты знаешь, что когда такой-то приезжает в город, он приходит в нашу церковь? В нашей церкви все знаменитости, да. А пусть только в церковь придут нищенствующие святые люди в нужде. Они будут вам упреком. Вы даже не захотите, чтобы они там были. Вы боитесь, что кто-то скажет «Аминь» во время вашей проповеди. Как одна леди, о которой я читал, тут однажды в книжке, она пришла в церковь. Ее дети, она водила их в какую-то старомодную церковь где-то в глуши, где они получили настоящее благочестивое воспитание. И вот один молодой парень однажды приехал и женился на девушке. Сказал, что он принадлежит к загородной церкви, знаете, к одной из больших церквей, в той же самой деноминации, что в городе. Так что он сказал матери, что он христианин, и так он женился на этой девушке и увез ее. Но в конце концов он оторвал ее от той старой деревенской церквушки далеко в горах и привез сюда, эту большущую красивую церковь с тем же названием, только в той глуши у них был Святой Дух, а тут у них не было ничего. И вот когда они приехали, это большая красивая церковь, и вот однажды мать сообщила, что она приедет проведать дочь. А они ума не могли приложить, что они будут с ней делать. Так что когда она приехала, она выглядела как персонаж из народных сказок, в таком закрытом платье с воротником, стойкой, знаете, с длинными рукавами, и волосы приглаженные, связаны сзади, голова как луковичка, приглаженная вот так, такая прилизанная, знаете, она приехала, она сказала, «Аллилуйя, голубушка, как тут у вас делишки?» Она сказала, «Ну что, в воскресенье на носу?» Спросила, «В церковь идете или нет?» Муж сказал, «Что мы с ней будем делать?» Сказал, «Мы же не можем привести ее туда в таком виде». И сказал, «Ну, я не знаю, что делать». Но он сказал, «Мама, послушай меня, мы...» «О, она сказала, но, сынок, собрание пропускать я даже и не собираюсь. Тут где-то недалеко обязательно есть такая-то церковь». И он сказал, «Я же сама видел ее там на углу, схожу-ка я туда». И он сказал, «Ай, ну что ж, будь что будет». И так, когда они вышли, они пропустили ее вперед. стыдились ее. И вот она шагает по улице в такой юбочке, знаете, из Библии под мышкой. Но, брат, может, ее имени не было в энциклопедии современных знаменитостей, но я думаю, что ее имя было в книге жизни Агнца. Это главное. Когда она вошла в церковь, она села там в конце, нашла себе место, знаете, открыла Библию и начала читать, и все начали оглядываться, стали думать, откуда это занесло, такой антиквариат. Оглядывались так по сторонам, ого, в таких изящных одеждах, знаете, типичные ладикийцы. В изящных платьях и так далее, оглядывались назад и смотрели на эту матушку, сидевшую там широкой улыбкой на лице, знаете, читает Библию, да? И пастор, немного погодя после того, как обсудил все формальности, в конце концов, у него на разговор осталось минут 15, он поднялся и сказал, «Господь благ!» Она сказала, «Хвала Богу, это точно! Аллилуйя!» И все вытянули шею, как гусаки, оглядываясь по сторонам. «Кто это такой?» Потом он откашлялся. Он сказал, христианам во всякое время следует быть отважными, благородными, прекрасными христианами, или что-то в этом роде. Она сказала, хвала Богу, это так. И они все оглянулись, а он глянул на свой совет деканов. Совет деканов сразу понял, подходит, берет эту женщину под руку и выводит ее за дверь. Говорит, вы перебиваете пастора. Вы мертвые и не знаете об этом. Да. О, какой толк от ваших витражей, от ваших красивых плюшевых сидений и от всех ваших многочисленных прихожан. Направляйтесь прямиком в ад, как ласточка в свое гнездо, ведь если вы не имеете Духа Божьего, вы погибшие. Если вы не родились заново, вы не можете увидеть Царство Божьего. Это неприятно, это как я раньше принимал касторовое масло. Я говорил, мама, я терпеть его не могу. Она сказала, если от него тебя не затошнит, то и пользы никакой не будет. Так что, наверное, тут то же самое. О, стоит только с ними заговорить. О, большие красивые здания и так далее. О, они... Придешь к ним в церковь, случайно спросишь, придешь к ним в церковь и спросишь, у меня к вам вопрос. Вы пятидесятники? О, да, ага, безусловно. Мы пятидесятники. Вы верите в новое рождение? Да. Я хочу вам кое-что показать. О, посмотри-ка на это здание. Ты знаешь, сколько здания стоит это здание? Его строительство обошлось в 750 тысяч долларов. Знаешь, у нас раньше такого не было. Мы раньше были там в переулке. Оглянитесь, и вы увидите весь их грандиозный инвентарь, так точно. А потом они скажут, о, у нас столько всего грандиозного, но они нисколечко не беспокоятся о заблудших душах. Им всегда хочется показать, какое у них большое здание. Посмотри на учет нашей воскресной школы, и какая она многочисленная. Что толку от этого, если они не имеют Святого Духа? Богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды, так он сказал. Ты так считаешь, но не знаешь, что ты нищ, несчастен, жалок, слеп, наг, и не знаешь об этом. Верите? То-то и оно. О, безусловно, они говорят, знаешь что, мы раньше были, та небольшая церковь, которой мы раньше пользовались, находится за зданием, а теперь у нас большая, и уверяю вас, нисколечко не беспокоится о душах, но они обязательно проследят за тем, чтобы обо всех вещах позаботились, помощь женщинам, все остальные вещи, об этом позаботятся, но нисколечко не беспокоятся о заблудших душах. Ой-ой-ой, до чего докатилась эта церковь? Они не беспокоились о душе, но они беспокоились о богатстве. Это так. Они беспокоились не о том, о чем надо. Они беспокоились о своем богатстве, а не о заблудших душах. В Писании сказано, они не знали, что они несчастные. О, жалкие, слепые. Они считают, что могут взять и деньгами обратить мир. О, вот бы только запустить такую программу, чтобы нам раздобыть много денег, думаю, что мы можем обратить весь мир. Если бы богатые люди в нашей церкви, Брабранхам, если бы они у нас раскошелились, я думаю, что мы могли бы создать общество, которое бы разъезжало и обратило весь мир. Мы могли бы посылать самолеты и сбрасывать литературу по всей Африке и тому подобное. Вот бы только деньги. Брат, мир деньгами не обратишь. Мир будет обращен Святым Духом. Только мощная проповедь о Святом Духе и кресте обратит этот мир. Божья программа — это не деньги, а Святой Дух. Вот какова Божья программа для Ладикийского периода церкви или любого другого церкви периода. Так точно. Им нужен Святой Дух. О, они утверждают, у нас есть золото. Да, это золото, но не то, какое нужно. У них много золота, но не того, какое нужно. Так вот, итак, Иисус повелел им, «Я знаю, что ты богат и имеешь золото, и ни в чем не имеешь нужды, но советую тебе прийти купить у меня золото огнем очищенное». Совсем другое золото. Да, золото, очищенное в раскаленной печи, прошедшее через огонь смерти, прошедшее через Голгофу, вышедшее оттуда. Много того золота, которое сейчас у вас потускнело, оно заржавеет, покроется ржавчиной. Можете это пометить. Иакова, святого Иакова 5:1-4. Тогда вы поймете, что это значит, сказал. «Послушайте вы, богатые, при пришествии Господнем, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Золото у вас заржавело». Верите? Вот такое золото ржавеет. Но то золото, которое дает Иисус, это Святой Дух, золотой елей Духа, изливающийся в сердце. И о, вот это да! Советуют вам, придите, купите у меня золото, если хотите обогатиться. О, да! Кроме того, они были слепыми. Это ужасное состояние. Я думаю, что эти христиане были не столько слепыми, сколько близорукими. Я считаю, что они были близорукими. Они видели только свои большие здания. Они видели только своих многочисленных прихожан. Они видели только хорошо вышколенный хор во всех этих широких мантиях и прочем. Я считаю, что они были просто близорукими. Дальше своего носа они вряд ли что-то видели. Не думаю, что они были слепыми, они были просто близорукими. Они видели только свое. А ты знаешь что? Мы принадлежим к таким-то, своей большой деноминации, большой толпы, множество членов, свою воскресную школу, свои красивые здания. Но им не доставало Святого Духа, сказал Иисус. Им не доставало Святого Духа. Поэтому Господь сказал им, «Зрение, если у вас зрение такое плохое, и вы настолько близоруки, что не можете видеть ничего, кроме этого своего большого здания и своих многочисленных любезных прихожан, в вашу церковь входит мэр города и остальные, и у вас знаменитости, а меня вы позабыли, но если вы настолько слепые, и у вас так развалились глаза, то я продам вам глазную мазь». Да. Видите, странно то, что у тех докторов богословия ее не оказалось, правда? У них было много парфюмерии, много теологии, но им не доставало глазной мази Божьего Святого Духа, чтобы Он помассировал им глаза и позволил им вглядеться в пришествие Господня, позволил им заглянуть в Библию, позволил им заглянуть в Слово. Слово «Амен» они умеют выговаривать очень правильно. Парфюмерии у них хватало. У них были всевозможные кремы, но им нужна глазная мазь, сказал Господь. Сказано, тебе надо немного помазать глаза мазью, и они откроются. Раньше, когда я был мальчиком, я это рассказывал, по-моему, возможно, я говорил об этом в церкви, просто мне сейчас вспомнилось. Я некоторое время рос в горах Кентукки, и мы жили в старом доме, обшитом вагонкой. Мама тут. У нас наверху была комнатка, и у нас был матрас, набитый соломой. А на этом матраце с соломой была перина. Не знаю, известно вам, что такое перина или нет, или соломенный матрас. Старая кровать, мы были слишком бедными, у папы с мамой была внизу кровать вообще без матраса. И вот мы поднимались по лестничке и забирались наверх, и мама иногда натягивала брезент над покрывалами и прочим, чтобы не было, знаете, можно было стоять, лежать там и считать звезды под светом луны между теми старыми прибитыми досками, знаете, через такие большие щели в кровле. Так что, когда шел снег или еще что-то, или шел дождь, мы, малыши, забирались под этот брезент, знаете, чтобы не было этого, чтобы не промокнуть. А иногда через те щели сквозило, и мы простужались, и у нас гноились глаза, знаете, слипались от холода, глаза были застужены. И вот утром мама звала нас вниз. Я говорил, я не могу спуститься, мама, потому что у меня глаза загноились. Покрылись гноем, знаете, простуда на глазах. Не мог их открыть. Мы там себе лежим, малыш, я и горбатик, и другие пытаемся открыть глаза и не можем, как ослепшие. Мой дедушка был капканщиком. Он ставил капканы на енотов. И у нас дома было средство на все случаи жизни. Жир енота. Мы натирали обувь жиром енота, и если болели крупом, то на него наливали немножко скипидарового масла, и нужно было это проглотить. Вот, от крупа. А когда у нас гноились глаза, мама брала эту мазь. Хорошо, минутку, миленький. Она бежала на кухню, брала большую чашку с жиром енота и ставила ее там, как следует его разогревала, и она приходила и массировала нам глаза, понимаете? До тех пор, пока и помогала. И через некоторое время я уже мог видеть, открывать глаза. Они открывались благодаря жиру енота. И уверяю вас, у нас ужасные сквозняки. Понимаете? Страну охватил ужасный холод. Баптисты сказали, ни чудес прошли, Святого Духа не существует, и говорения на языках не бывает, нет такого крещения в имя Господа Иисуса. Ой, всякие сквозняки, и глаза у многих закрылись от какой-то духовной мерзлоты. Чтобы у людей открылись глаза, брат, жиринота уже не поможет. Поможет свежее крещение Святого Духа, который помассирует вам глаза, чтобы вы видели, излечит вас от близорукости, чтобы вы увидели, что Слово Божие есть истина. Верно? О, советую тебе прийти и купить у меня глазную мазь, которая помажет вам глаза. Понимаете, у докторов теологии своя собственная теология, своя парфюмерия и прочее, но тут необходимо нечто более действенное. Только Святой Дух даст духовное зрение, чтобы увидеть действие небесных сил. Святой Дух, мазь Святого Духа. Мазь — это горячее масло, мы это знаем. А Святой Дух — это масло Божье. И вся эта теология и парфюмерия... О, брат дорогой, с тобой все в порядке, тут ничего такого. Все нормально, ведь у нас самая большая церковь в городе. Такие духи не помогут. Нет, с ними будешь видеть вот на таком расстоянии, близоруку, и говорить, да, у нас самая большая церковь. Но как насчет грядущего суда? Когда Бог потребует от вас ответа. Ладикийские церковные члены... Я не столько обращаюсь к здешним, просто меня записывают, это расходится по всему миру, понимаете? Так что обращаюсь в данный момент примерно к нескольким миллионам людей, понимаете? Поэтому вот так и получается, ладикийцы, тепловатые, отпадшие, близорукие, я не знаю, как еще назвать, мулы. Мул — это гибрид. Он вообще ничего не кумекает. С ним заговоришь, а он вздернет свои большие уши и давай, и-а-и-а-и-а. Совсем беспардонный — это гибрид, это помесь лошади и осла. Вот в чем сейчас дело. Если смешать николаитов и ладикийцев, то опять получится осел. Нам нужно... Это точно. Они не знают, говоришь им о божественном исцелении и крещении в имя Иисуса, толдычат «Иа, Иа, мой пастор не, Иа, Иа, мы, пресвитеряне, в это не верим». Не учи, только так их и назовешь. Но вы, мне не нравятся мулы, но что мне нравится, так это хорошая, благородная, породистая лошадь. Еще бы, ее можно чему-то научить. Ее можно научить кланяться и выступать в цирке и делать почти то же, что и человек, потому что она кое-что знает. Она породистая. Мул не знает, кто его папочка и кто его мамочка, и он не может оставить потомство. То же самое с этими старыми холодными формальными деноминациями. Им уже никогда не подняться, как только церковь входит в деноминацию, и она мертва. Она уже никогда не воскреснет. Что это? Это гибрид. У Мартина Лютера было все в порядке, но когда он организовался, что же он натворил? У методистов было все в порядке. Организовались, что они натворили? У пятидесятников было все в порядке, но когда организовались, что вы натворили? Вы гибридизировались и сроднились с Николаитской католической церковью. Именно это вы и сделали. Переняли у нее форму крещения, переняли у нее манеры и действия, и в Библии сказано, вы дочь шлюхи, блудницы. Дочь блудницы. Совершенно верно. Хорошая породистая лошадь. Еще бы, она нежная. О, она такая хорошая, она мне нравится. Положит голову на плечи, нежная и добрая. Почему? Она знает, кто ее папочка. Она знает, кто ее дедушка. Она знает, кто был папочкой ее дедушки. Она может разузнать даже о самых дальних предках. Она породистая, и мне нравится настоящий породистый христианин. Не тот, что носится со своими документами на прошлую неделю у методистов, на этой неделе у баптистов, на следующей неделе у пятидесятников, потом у пилигрима святости. Он ни папочку, ни мамочку не знает. Но я скажу вам вот, что человек, рожденный от Духа Божьего, может показать свои корни от самого дня пятидесятницы. Точно вам говорю, он породистый. Пятидесятнический, аминь. Я хочу быть пятидесятническим с головы до пят. Я имею в виду не деноминационных пятидесятников, я имею в виду настоящую силу воскресшего Христа, настоящее пятидесятническое благословение. Глазная мазь, откройте глаза, чтобы посмотреть, в самое начало увидеть, откуда все это берется. Вы видите только церковь на сегодняшний день, оглянитесь назад и посмотрите, откуда это берется. А потом шагайте к Богу, вы удалитесь от всего этого. Так точно, ладно. Я заметил еще одну вещь. Сказано, что они нагие. Нагие. И не знают об этом. Конечно. О, нагие, да еще и не знают об этом. Такой человек в жалком состоянии. Если человек несчастен, слеп, жалок, наг. Так вот, если он об этом знает, то он предпримет меры. Но если он не знает об этом, то этот бедняга с ума сошел. Верно? Фью. Довольно жестковато сказано. Сошел с ума. Он даже не знает, как себе помочь. Если бы вы увидели, что какой-нибудь прохожий на улице нищий, жалкий, слепой, несчастный и ногой, вы сказали бы: «Брат, ты же голый». О, правда? Ой, брат, помоги мне как-нибудь. Помоги мне одеться. Но к ним подходишь и спрашиваешь: «Послушай, получили вы Духа Святого с тех пор, как вы веровали?» «Ты кто такой, святоша?» «Ой, а что вы имеете в виду? Не разговаривай со мной так. Я пресвитерянин, я баптист, я такой-то и такой-то». Ноги ей не знают об этом. Не я это сказал, в Библии так сказано. Об этом периоде. «Наг и не знаешь об этом. Приди, купи у меня одежду». Он сказал: «Белую одежду». Белая одежда принадлежит святым. Это праведность святых. Понимаете? Нагие? О, еще как! Так точно. О, вы скажете: «Брат Бранхам, но только не наша церковь. В нашей церкви одеваются лучше всех в городе. Я в этом не сомневаюсь. По последней моде. Выкройки из самых лучших материалов, скопированные с одежды новейших звезд Голливуда, настолько сексуальные, что привлекают внимание всех мужчин на улице». Точно. Одна леди сказала мне, сказала: «Брат Бранхам, что ты тут говоришь? Мы покупаем эти платья в магазине, а там других не купишь». Я ответил: «Материалы, швейные машинки еще до сих пор в продаже. Это вовсе не уважительная причина. В Библии сказано: всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней». Правильно? Значит, если женщина одевается сексуально и выставляет себя на показ перед мужчиной, кто в этом виноват? Женщина, она дала повод. Совершенно верно. Так вот, для своего мужа ты, может быть, чиста, как лилия. Может быть, ты, девушка, никогда в жизни ничего плохого не сделала. Выйдешь замуж девственницей. Но если ты так одеваешься и даешь повод мужчине смотреть на тебя таким образом, то он уже в сердце своем прелюбодействовал с тобой. Тот грешник посмотрел на тебя. Ты христианка, и, может, ты носишь самую превосходную одежду во всем городе, из лучшей шерсти. Но святому Божьему не подобает одеваться таким образом. О, да, не подобает чаду Божьему. О, нет, возражают они. Но они говорят: «Наша церковь, вы хорошо одеты?» Они сами так сказали. Они были богатыми, ни в чем не имели нужды. Еще бы. Ведь они сказали: «Даже наш пастор выходит в широченной мантии. Весь хор выходит в широченных мантиях. А что под мантией? Дьявол». Верно. О. Что ж, об этом лучше тоже не буду, так что это... Ладно. О, весь этот шик и блеск, разодетые хоры, оплачиваемые хоры, нужно им заплатить, чтобы спели. Проповеднику нужно дать кругленькую сумму, иначе он найдет себе другую паству, в которой ему будут платить побольше. Он созовет совет попечителей и скажет: «Значит так, братья, вы здесь были очень добры ко мне, вы выделяли мне столько-то сотен в неделю или какое-то количество, но в другой пресвитерианской церкви, называется христианской или какой бы там ни было, тут через дорогу, мне обещали давать настолько-то больше». Ай-яй-яй. Тогда что остается нищему святому? Какие у них шансы? Что остается бедной церквушкой, наполненной Святым Духом? Какие у них шансы? Они ничего такого не смогли бы себе позволить. Поэтому Господь просто воздвигает вам кого-нибудь, аминь, которого Он сам тщательно подбирал, наполняет его Святым Духом и ставит его над ней как главного смотрителя. Посылает, он сказал: «Советую тебе прийти и купить у него белую одежду». В Библии сказано: «Белые одежды — это праведность святых». Так вот, мы, кажется, давайте теперь перейдем, наверное, к 19 стиху. По-моему, мы остановились где-то на 20 стихе, насколько вижу. Да, на этом и закончим. Итак, посидите сейчас спокойно и послушайте, пока мы об этом говорим. Слушайте: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду вечерять с ним и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Для меня это одно из самых потрясающих новозаветных утверждений. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. «Я стою у двери и стучу». Обычно эта цитата используется при призыве грешников. Правильно? Мы говорим грешникам: «Иисус стоит у двери и стучит». Но здесь Он стучится в дверь церкви, потому что он раньше ходил с ними. Но они своей организацией, мирской жизнью и равнодушием выгнали его. Он снаружи церкви. Так вот, помните, в начале церкви периодов, мы заканчиваем, он ходил среди семи золотых светильников. Верно? Семи периодов церкви. А здесь, в конце, мы видим, что он снаружи какой церкви? Ладикийской. Ладикийской церкви снаружи они выгнали его. Еще бы, он стоял снаружи, пытаясь войти обратно. Что за печальное зрелище? Спаситель мира выставлен за дверь церкви, которую он купил своей же кровью. Они совсем опозорились. Я стою у двери и стучу. Вытолкнуты или выгнаны, пытается снова войти, подходит обратно и стучится в дверь. Это самый поразительный факт Нового Завета. Думаю, что ничего печальнее быть не может, когда видишь, что Спаситель мира изгнан из своей же церкви, Ладикийского периода. После того, как он уже сказал, что они натворили об их богатстве и остальном, и в каком они состоянии, что они тепловаты и так далее, и они, у них, ему даже не надо было их изрыгать, они сами изрыгнули его. И здесь, при всем этом, по-прежнему стучится в дверь, пытаясь снова войти. Для чего? Чтобы дать им вечную жизнь. Тех самых, которые убили его на Голгофе, он старался спасти их душу. Более трогательного зрелища я еще никогда в жизни не видел, никогда не приходило на мысль. Изгнан. Откуда он был изгнан? Итак, послушайте, друзья. Если это не поразительно, то возьмите и представьте это себе. Пусть это западет вам в сердце. Нашего Спасителя. Когда он был на земле, не принял его же народ. Он был отвержен. Его не приняли. Мир не принял его и распял. А теперь его не приняли в его же церкви. Его нигде не хотят. Он стал совсем не нужен. У них есть деноминация, он им не нужен. У них есть Папа Римский, зачем он им еще нужен? У них есть архиепископ и главный смотритель, им больше не нужен Святой Дух. Они в нем больше не нуждаются. Христос, Святой Дух, он им не нужен, так что их... Я не думаю, что они просто взяли и вышвырнули его, потому что они не чувствовали его отсутствия. Они не чувствовали его отсутствия, потому что они по-прежнему пели ему песни, проповедник по-прежнему говорил о нем. Так что они не чувствовали его отсутствие, но их собственная мирская жизнь и их организация и организованность утверждали, дни чудес прошли, не существует того и сего. Я спрашиваю вас, каждое происходившее пробуждение, любой из вас знаком с историей, на протяжении вот этих церквей, всякий раз, когда происходило пробуждение, оно всегда выводило из организации. Любой человек, начинавший пробуждение, был внеорганизационным, и каждый раз, когда начиналось пробуждение, происходили знамения и чудеса, говорение на языках, исцеление и так далее и тому подобное. Как только тот основатель умирал, они организовывались и создавали из этого организацию, и сразу же умирали, и Бог уже с ними не возился. Совершенно верно. И вот он в последнем церквопериоде стоит за дверью. Бог Всемогущий, при этой мысли мое сердце разрывается. Мой Господь стоит за дверью своей же церкви, вытолкнутый мирской жизнью и недоброжелательностью, деноминацией и безразличием, стоит за дверью, стучится, пытается войти обратно. Когда я недавно размышлял об этом, я просто оперся о стол и заплакал. Я подумал, я часто размышляю о том, как Иисус сидел в доме того фарисея, никто не обращал на него внимания, но у него были грязные ноги. Его не встретили у двери, не умыли ему ноги, и не помазали его, не смыли навоз и прочее, ведь когда он ходил, его одежда тащилась по земле, впитывала в себя зловоние от той дороги, где ходили лошади и другие, и от него исходил этот неприятный запах. Они всегда умывали ноги, такой был обычай, и у двери стоял велел прислужникам, умывавши ноги, и когда приходил человек, они умывали ему ноги, брали и доставали ему по размеру сандалии, надевали, и они помазывали ему голову, чтобы у него был приятный запах, и от ожога на шее и от солнечных лучей причесывали его, он заходил, и гостя приветствовали. Вот как это... Встань здесь на минутку, Пэт. Я хочу вам кое-что показать. Вот как они это делали. Они его приветствовали вот так, по-моему. Нет, с этой стороны, по-моему. Вот так. Приветствовали вот так. И обнимали друг друга. И ему оказывали прием. Но когда Иисус пришел на этот мир, точно как он пришел сюда на пятидесятнический пир, кто-то прозевал его. Они были настолько заняты своими делами. Там были епископы и прочие. Иисуса пригласили, но никто не умыл ему ноги. И вот он сидит в углу, а они даже и не заметили, что он был там, с вонявшими ногами, весь в грязи, в пыли. И потом одна бедная блудница с улицы пришла туда. У нее в мешочке было совсем немножко денег. И она заглянула и увидела, что Иисус сидит там с грязными ногами. Это ее сильно огорчило. Она сказала, «Это тот человек, который простил грехи той женщине. Это тот человек, который совершал исцеление. Я слыхал о нем. Почему они не уделяют ему внимания? Потому что те епископы и все окружавшие выгнали его. Вот он, пригласить-то они его пригласили. Так и мы поступаем. Мы приглашаем его на наше собрание, но когда мы приходим, мы стыдимся его. О, я не стал бы говорить «Слава Господу!» Нет, там сестра Джонс, они подумают, что я святоша. Ты лицемер». Верно? Я боюсь, что заговорю на языках, и меня обзовут болтуном. Ты жалкий негодник. Итак, запомните, это записывается, понимаете? Вы жалкие, несчастные, нищие ноги и слепые, не знаете об этом. Иисус сидел там с неумытыми ногами и уличная блудница. Я вижу, как она идет. Давайте возьмем ее на минутку, в пример. Я вижу, как она идет в магазин и говорит, и слезы потекли у нее по лицу, и она сказала, я не могу, если я принесу эту мазь туда, он поймет, откуда я взяла эти деньги, он знает, откуда они у меня, но ничего другого у меня нет. Другого ему и не надо. Больше ничего ему и не надо, ему не важно. Вы только придите, не с чем мне прийти к тебе. И так она взяла мазь для притирания и принесла ее. И она пришла туда и подумала, вот бы только увидеть его. Тогда она незаметно вошла и встала где-то за дверью. И нет, они не оказали ему радушного приема, так что она взяла алавастровый сосуд, разбила его и вылила на его ноги, и начала умывать ему ноги. Она расплакалась. О, это точно он! Это он, о ком я всегда читала в Библии. Я знаю, что он это оценит. И первым делом, какая прекрасная вода для его ног. Слезы покаяния, капающие на его ноги. У нее не было полотенца, чтобы вытереть ему ноги, поэтому она распустила свои волосы, красивые завитушки распустились, слезы текли у нее вот так по лицу. Она умывала ему ноги, и время от времени она целовала его ноги, умывала вот так ему ноги. Иисус с грязными ногами, никто не обращает на это никакого внимания. И сегодня он носит грязное прозвище святоши, какое-нибудь такое, и людям не хватает смелости встать на его защиту. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец. Несмотря на других, любой ценой, я начал путь с Иисусом. Господь, пойду за тобой. Доведи меня до конца, Господь, чего бы это ни стоило. У меня, как у Якова, камень вместо подушки. Какая разница? Сколько он сделал для меня. И эта бедная проститутка плакала там, рыдала. И вот, значит, тут стоит Симон, важная персона, который должен. Пригласил его, откашлялся. Сразу видно, пророк он или нет. Он бы знал, что это за женщина. Вот уж лицемер. Итак, когда она закончила, а Иисус даже не пошевелил ногой, он просто сидел и смотрел на нее, наблюдал за нее, как мне это нравится. Все дело не в больших делах, которые мы совершаем, а в мелочах, которые мы иногда оставляем недоделанными. Он наблюдал за ней, просто наблюдал, как она сидела там, никто не обращал на него внимания. Наконец, когда она там плакала и умывала ему ноги, это как бы обратило внимание, привлекло внимание людей. А он просто наблюдал за ней, он ни слова не сказал. Этот Симон, стоя там в стороне, сказал, вы уже убедились, пророк он или нет, да? Я же говорил, если бы он был пророком, то он знал бы, что это за женщина, понимаете? У нас тут большая церковь, видите? Мы так и знали. Мы знаем, что он никакой не пророк. Он бы знал, когда она закончила, слезы раскаяния текли по ее лицу, умывала ноги Иисуса. Я думаю, у него от этого ушла усталость. О, Боже, как бы мне хотелось быть там. Я бы снова умыл их. Так точно. Ой, как сегодня женщине было бы трудно вытереть ноги своими волосами. Ей пришлось бы для этого встать на голову, чтобы хоть как-нибудь вытереть своими волосами. Да-да, все обстригла. Но вот ноги Иисуса. Никто не обращал, критиковали, сидел опозоренный, с вонявшими ногами. Она их умыла. Когда он закончил, он взглянул на нее, как будто говоря, «Хорошо». Оглянулся, сказал, «Симон, я хочу кое-что сказать тебе. Ты пригласил меня сюда и даже не встретил меня у двери. Ты не дал мне воды для омовения ног моих. Ты не помазал мне голову, когда я вошел, чтобы смягчить кожу после солнцепека. Ты не поприветствовал меня целованием, когда я вошел. Но эта бедная женщина, о, вот это да, посторонняя уличная проститутка, у нее не было воды, чтобы мыть мне ноги, и она умыла их своими слезами. Ей нечем было вытереть их, поэтому она взяла и вытерла их своими волосами. Она непрестанно целовала мне ноги. Теперь я хочу сказать тебе, прощаются грехи ее многие. Верно? Но ничего не сказал о его. Прощаются грехи твои многие. И сегодня Иисус стоит за дверью пятидесятнических организаций, баптистских организаций, методистских организаций, пытается снова войти с пятидесятницей. А люди обходят его стороной. Когда вы, ваша мерзкая жизнь и прочее вытолкнула его из церкви, он стоит, пытается, плачет, желая снова войти. И, о, более трогательной картины я еще в жизни не видел. Он был не нужен. Он снаружи стучится, пытаясь войти. То же самое он старается сделать. Почему? Почему? Он был снаружи. Они от него не отказывались, они по-прежнему пели о нем, проповедовали о нем, но они не чувствовали, что его нет среди них. Верно? Они продолжали, как ни в чем не бывало. Почему? Они были близорукими, они смотрели на свое большое здание, они были богатыми, они смотрели на большую организацию, которой они принадлежали, стараясь ее увеличить, набрать в нее побольше членов. И они прекрасно обходились без него, да-да. Они прекрасно обходились без говорения на языках, они обходились без великих, мощных посланий от Господа, которые проникают в сердце и совершает обрезание сердца, сдирает мирские вещи и снимает шелуху, как с кукурузного початка. О, нет. Если бы ты так проповедовал в их церкви, они бы тебя выгнали. А таким образом проповедует Святой Дух. Иисус сказал, «Вы порождение ехиднины, вы змей подколодный, и Иоанн тоже великие помазанники, всегда сдирали с них шкуру». Верно. Но они прекрасно обходились и без него, потому что у них этого не было, понимаете? Так что кто-нибудь любезненько гладил их по головке и говорил, «Ты просто присоединись, распишись вот здесь, и мы примем тебя в члены, и пойди принеси свои бумаги с другой церкви, и мы тебя примем, и так далее. А сколько ты обязуешься платить каждый год?» Верите? Вот так-то. Богатые ни в чем не имеют нужды. О, но вы нуждаетесь в самом великом и не имеете этого. Иисус стоит снаружи, пытаясь принести пятидесятницу обратно. Как вы думаете, что произошло бы сегодня в методистской церкви? Если бы Святой Дух сошел на церковь, и люди начали бы восклицать, прыгать, говорить на языках и вести себя как пьяный сборище пьяниц? Ведь ассоциация вышвырнула бы такую методистскую церковь из ассоциации. Вы это знаете? Что было бы в баптистской церкви, если бы такое произошло? То же самое. О пятидесятников. Еще бы многие поступили бы точно так же. Безусловно, так точно. Они не смирились бы с такой чепухой. Они бы даже сказали, да они испортили наше новое ковровое покрытие. Вот так, ай-яй-яй, до чего же они несчастны, верно? Ну, ладно. Раньше он был с ними, он ходил с ними посреди семи золотых светильников. И вот ответ. Деноминации своей мирской суетой, своими епископами, кардиналами и всем своим мирским образом жизни выгнали его и даже не ощутили, что им его не достает. И церковь, теперь что же сделать для того, чтобы впустить его обратно? Если он сейчас за дверью пятидесятнической церкви, то что же сделать для того, чтобы впустить его обратно? Можно ли будет вернуть его единогласным голосованием людей? Нужно ли будет избрать нового папу, нового кардинала? Или, может быть, нужно будет воздвигнуть новую деноминацию? Такого вообще не нужно. Такое никогда не поможет. Новая деноминация ничем не поможет. Новый кардинал ничем не поможет. Новый пастор ничем не поможет. Хорошо оплачиваемый евангелист ничем не поможет. Никто на свете не сможет ничего сделать, кроме вас самих. Как же нам впустить его? Не голосованием. Ни в коем случае. Мы не вернем Иисуса голосованием, потому что так он и входить не станет. вот, вот оно. «Если кто услышит голос мой и откроет дверь». Так вот, мы уже знаем, что такое дверь. «Если кто откроет дверь, услышит мой голос». Не, если какая-нибудь церковь или какая-нибудь организация. Нет, нет, он с ними уже не занимается, они давно мертвы, им конец. Он это ненавидит, он всегда это ненавидел, он сказал, что ненавидел, он ненавидит это и по сей день. Но если какой-либо человек, любой методист, любой баптист, любой пресвитерианин, любой католик, любой из церкви Бога, назарянин, пятидесятник, какой-либо человек услышит голос мой и откроет дверь, я войду и буду вечерить с ним, и он со мной. Таково послание к Пятидесятнической Церкви. Не добиваться пробуждения Пятидесятнической Организации, но пробудить Пятидесятническое благословение в сердце каждого индивидуально. Только таким образом, и я буду вечерить с ним, и он со мной. О чем тогда послание к Церкви, послание к Церкви нам говорит? Нам говорит, говорит не о росте в духе, никак нет, об упадке духа. У нас постоянный упадок. Это посланники к церкви и послания к каждому церковному периоду осуждали деноминацизм. Каждое послание к церкви, церковь постоянно была в упадке и не слушала его. Послание к церкви говорило о никчемности деноминации, и получились гибридные христиане, так называемые, верно, которые ничего не знают ни о Боге, ни о Святом Духе. Это так же верно, как и то, что я стою сейчас на этой платформе. Прекрасные тепловатые члены годятся только на извержение из его уст. Павел предупреждал, что язычники были ветвью. Так вот, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас, если хотите, обратился к 11 главе Римлянам с 15 по 27 стихи. Просто чтобы вы пометили. И поскольку уже поздновато, я сейчас процитирую его вам перед самым расхождением, потому что это... Итак, Римлянам, если хотите записать, 11:15-27, Павел говорил им, говорил, обращался там к язычникам, римлянам, он сказал, «Если Бог, теперь послушайте, мы заканчиваем церквопериоды». Павел сказал, «Если Бог не пощадил первоначальной маслины, но отсек ее по причине неверия». Верно? За что они были отсечены? За то, что они отвергли Пятидесятницу. Правильно? В день Пятидесятницы они высмеивали и хулили Святого Духа. Когда Иисус был здесь на земле, Он сказал, Его обозвали Вельзевулом, говорили, что Он дьявол, что Он гадатель. Чего только не говорили, Он сказал, «Это я прощу вам, но когда придет Святой Дух, даже не смейте на Него говорить, потому что если скажете против Него, вам это никогда не простится». И помните, как Иисус поручил Своим ученикам, «Не ходите к язычникам», верно? «Но идите лучше к погибшим овцам Израиля». Как же они осудили самих себя, похулив Святого Духа, обозвав Духа Божьего нечистью, смеялись над Ним, когда те танцевали в Духе и так далее, в день Пятидесятницы, в том же городе, где они посмеялись над Ним, Тит убил их, и их кровь вытекала из ворот. Они ели своих собственных детей и все такое в том же столетии. Это так. Одна из величайших стран мира стала самой низшей и рассеялась по четырем ветрам земли. Из-за чего? Из-за неверия. А это был первоначальный ствол, первоначальное дерево, Израиль. А разве Павел там не говорит, у кого открыто это Писание? У тебя, Пэт? Встань и прочитай с 15 по 27 стих. Брат Пэт читает. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое». И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием. Послушайте, неверием. Хорошо, продолжай. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вы поняли? Павел сказал, если Израиль вырос и увидел здесь знамение Святого Духа и был отсечен, помните, поскольку они отвергли послание Павла, крещение в имя Иисуса, покаяние и крещение в имя Иисуса, знамение и чудеса, сопровождающие верующих, и они все это отвергли, и те сказали, вот мы обращаемся к язычникам, верно? Подождите, по-моему, это было в... Где их впервые стали называться христианами в Эфесе? Хорошо. А, в Антиохии. Так вот, итак, если первое дерево было свято, его ветви святы, первоначальное дерево, и поскольку они не поверили пятидесятническому посланию, которое проповедовал Павел, ведь так, Бог отсек их и взял дикую маслину, которой были язычники мы, и привил нас к нему, чтобы мы жили за счет сока того дерева. Так вот, тем более в наше время, когда мы отвергаем пятидесятническое послание, пережившее церковь периоды, тем более Бог может также убрать оттуда это старое дикое дерево и позволить войти другим, поскольку Он его отвергнет по причине неверия. Теперь соедините это с сегодняшним утренним уроком. Вы знаете, в каком мы сейчас положении, не так ли? Мы в конце времени, когда языческая церковь будет забрана, восхищена, и Святой Дух начнет сходить на евреев, и Иисус откроется, чтобы запечатать 144 тысячи. Вот вам, пожалуйста, восстановляя первоначальное дерево, возвращая к благословению обратно в Израиль. Иисус не будет так все время стоять у вас за дверью и стучать. Когда-то ему надоест, и он отвернется. Тогда уже стучать будете вы, но вы его уже не найдете. Придите, пока есть время. Придите, пока раздается стук. Ни в коем случае не соглашайтесь на компромисс и обязательно примите именно то крещение Святым Духом, которое они получили в Пятидесятницу, такое же самое водное крещение, те же самые дела, которые они там совершали. Не позволяйте, чтобы в ваше сердце запало что-нибудь другое, а не это. Теперь обращаюсь к вам, мои друзья-католики. Я хочу вам кое-что сказать. Вы верите в Деву Марию? Дева Мария, Матерь Иисуса Христа, в обязательном порядке поднялась в горницу на Пятидесятницу и наполнилась Святым Духом, и она вела себя как пьяная, она была в числе тех 120, получила крещение Святым Духом, говорила на языках и вела себя там, как опьяневшая, под воздействием Духа Божьего. И если Дева Мария должна была это пройти, чтобы войти во славу, то как же вы войдете туда, если вы такое не пережили? Подумайте об этом. Это так. Баптисты. Этот баптистский проповедник тут хочет, чтобы и баптистам это было сказано. Это для всех, кто бы то ни был. Так что если просто присоединиться к церкви и заучивать вероучение и ходить в церковь каждое воскресное утро, это не принесет вам абсолютно никакой пользы. Вы только делаете из Бога посмешище. Или будьте настоящим христианином, или вообще им не будьте. Будьте или горячим, или холодными. Или будьте вне, потому что невозможно. Вы никогда не видели птицу, которая была бы одновременно черная и белая. Вы также не видели человека, одновременно трезвого и пьяного. Вы также не видели человека, одновременно святого и грешного. Нет, не видели, таких не бывает. Вы либо наполнены Святым Духом, и Бог живет в вас, либо вообще не наполнены. Или у вас это есть, или у вас этого нет. Следовательно, вы должны помнить, что Иисус стоит у вашей двери, и помнить это Божье обетование, что Он это сделает в эти дни. Из-за чего? Отвержения. Почему Израиль был отсечен? Первоначальное дерево. Потому что они отвергли пятидесятническое послание Павла. А вы верите, что сейчас последний церковь-период? В Библии так сказано. И что они будут с ними? Они будут отсечены за то, что отвергнут пятидесятническое послание. И тогда Бог снова возвратится к евреям. И тогда весь Израиль будет спасен, потому что Он примет их как народ. Не на индивидуальном уровне, а вот нас с вами индивидуально, потому что Он приходит к евреям. Деяния, в книге Деяний, Он пришел к язычникам, чтобы взять людей из язычников ради имени Своего, свою невесту. Людей одного отсюда, другого отсюда, одного здесь, и Он имеет с ними индивидуальное дело, невзирая на расу, вероучение или цвет кожи. Он имеет с нами дело в отдельности. Это Его букет, который Он положит на свой алтарь. Но с евреями Он всегда имел дело с Израилем, как с народом. Они являются народом из многих людей, его народом. Я сегодня рад, что у нас есть это послание, и я так рад, что вы приходили, и я очень ценю вашу посещаемость. Я благодарен всемогущему Богу, что Он дал мне увидеть то, что я увидел, и смог донести этой церкви, и теперь мне на сердце стало легко. Потому что Святой Дух продолжительное время говорил к моему сердцу. Я не мог от этого уйти, я просто должен был послушать его. Я почувствовал водительство сделать две вещи. Поехать в Шривпорт, штат Луизиана, на собрание у брата Мора. Моя жена, сидящая там, может вам рассказать. Целыми неделями я чуть ли не плакал. Хотел поехать в Шривпорт. Почему? И любой, кто был там в Шривпорте, теперь знает почему. Они никогда не видели и не слышали ничего подобного. Отовсюду приезжали проповедники, баптисты и другие. Один человек сказал, что он собирался открыть холодильник, и на него сошел Святой Дух и сказал: «Отправляйся в Шривпорт, штат Луизиана. Там тебе будет сказано, что делать». Сказал ему, как меня зовут и где найти, сказал, он скажет тебе, что делать. Я сказал, бассейн открыт. Внизу, под ступеньками. Ты нуждаешься в крещении Святым Духом. И там... Так что, вот такие вещи. Люди говорили, и пророчества, и прочее, предсказывали все то, что произошло прямо там среди нас. Потом я сказал, я должен ехать в Джефферсонвилл и написать эту книгу, потому что я не знаю, сколько еще я буду здесь. Но если я выскажу это, и это будет зафиксировано в письменном виде, то после моего ухода эти слова будут жить. Я записал исторические данные, которые будут включены в книгу, и я приехал сюда, чтобы высказать это перед церковью, чтобы найти вдохновение Святого Духа, потому что я сам не знал этих вещей. Это правда. Это во имя Господа. Это правда. Я сам не знал их. Теперь я чувствую облегчение. Я считаю, что Бог принес нам послание. Я верю, что мы в конце пути. Я верю, что настал тот час, когда Бог должен наяву проявиться среди нас. И я не знаю, сколько еще это продлится, но тот час совсем близок. Мы будем ждать появления того великого. Он может появиться в мое время, он может появиться в подрастающем поколении. Я не знаю. Может быть, он сейчас прямо среди нас. Мы не можем сказать, Святой Дух пришел довести нас до того времени. А когда этот лидер поведет нас дальше, он тоже будет помазан Святым Духом. Конечно, будет помазан Илия, который придет. Но он будет тем лидером, который обратит сердца детей или сердца детей к посланию Отца, вернет к посланию нашего Небесного Отца, что было в день Пятидесятницы, когда Он излил Своего Духа. Вот эта линия, я как мог старался нарисовать ее в соответствии с историей и Библией, и показал, что эта нить проходила сквозь все церковные периоды, и вот она сегодня. Показал, что деноминации — это проклятие перед Богом. Я надеюсь, это вы усвоили. По Библии, по деяниям апостолов, по истории и всему, что и Бог никогда, ни разу не организовывал свою церковь. Матерью организованных церквей является римско-католическая иерархия, римско-католическая церковь. Это мать организации. И как только начинается пробуждение в какой-нибудь протестантской группе, они опять берут и делают то же самое. В Библии сказано, что она была блудницей, а ее, что у нее были дочери, которые были церквями, произошедшими от нее. Если это блудницы, то это обязательно женщины. Вот кто она такая. Так что вот такие дела. Но он также сказал вот что. «Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство». Поэтому пусть в тот день мы все, методисты, баптисты, кем бы вы ни были, Кто откроет дверь, к тому я войду и буду вечерить с ним. Да будем мы в том числе, мой брат, мои сестры, да будем мы в числе того малого стада в тот день. Да будем мы в числе того малого стада, которое будет ждать его прихода, когда он придет забрать его со всего мира. Ведь восхищение будет всемирным. Двое будут в постели, возьму одного, двое в поле и возьму одного. Говорит о том, что на одном полушарии будет ночь, а на другом день. Понимаете? Поэтому двое будут в постели, двое будут в поле. Верите? Я возьму от всех по одному. И как я говорил сегодня утром, однажды вы будете ехать по дороге, разговаривать с матерью, оглянетесь, а ее уже нет. Будете сидеть за столом, пить кофе или завтракать, или еще что-то, и не успеете оглянуться, как папа уже не станет. Совершенно верно. Так будет, и мы не знаем, когда именно. Но дело в том, что когда все будет кончено, тогда все будет кончено. Тогда вы уже ничего не сможете поделать. Вы скажете, я уже давно это слышал, но когда-нибудь вы услышите это в последний раз. Это так. Это произойдет, потому что это Слово Господне. И помните, разве оно хоть раз не исполнилось за эти 8 вечеров, которые я проповедовал? Разве то, что Иисус сказал, в точности не исполнилось в каждом церковном периоде? И мы видим этот церковный период именно в этом положении, в тот самый час, даже сегодня утром, в прообразе дев, в то самое время, когда спящая дева... Итак, помните, в Библии сказано, что спящая дева, когда раздался крик, «Вот жених идет!» Пришествие Господа, проповедование слова. И потом что произошло? Время близко, атомные бомбы и остальное готово. Проповедники бегают по улицам и начинают пронзительно доносить послания, и как только это произошло, тогда большая церковь, спящая дева, сказала... «А, мы уже долгое время являемся пресвитерианами. Может, нам стоит изучить и выяснить это дело?» «Да, знаете, я считаю, что нам все же нужен Святой Дух». И они сейчас пишут об этом брошюры и все такое. Уже начинают. И они попросили, «Дайте нам его хоть немного». А те ответили, «Нет, у нас хватит только для нас самих». Итак, когда они пошли получать Святого Духа, пошли основательно помолиться, как церкви, большие красивые церкви поступают сегодня организации. Когда они пошли за маслом, пришел жених. Так что они пытаются его получить прямо сейчас. Большие церкви, организации, огромные международные собрания в организованных церквях на эту тему говорят, мы должны вернуться к пятидесятническому благословению, у нас в церкви должны быть божественные исцелители, нам нужны говорящие языками, нам нужны истолкователи языков, в нашей церкви должны быть все эти духовные дары, и нам просто придется начать собрание, начать это делать. Они собирают советы, начали это делать, пока они пошли это делать как раз в то самое время. Пришел жених и забрал тех, у кого было в светильнике масла, и ушел. Потом они пришли, и что произошло? Они были вергнуты во тьму внешнюю, в период великой скорби, где будет плач, стон и скрежет зубов, в то время как невеста будет на небесах. О, вот это да! Затем в конце тех 3,5 лет он придет, как Иосиф, и откроется своим братьям. У них повсюду начнется плач, и они скажут, они разделятся по семьям, и будут рыдать и говорить, где же тебе нанесли эти шрамы, пронзившие, узрят его, пронзившие его, и он откроется своим братьям. Сейчас он старается открываться своей церкви, а они его вытолкнули наружу, и он по-прежнему стоит, стучит, говоря, «Если там еще один тот, кто откроет и впустит меня, чтобы я поговорил с ним», «О, я рад! Так благодарен, что примерно много лет назад, где-то 28 лет назад, я почувствовал этот стук в сердце. И я... Он вошел. С тех пор я вечеряю с Ним, и Он со мной. И я получил пятидесятническое благословение, получил Святого Духа, крестился в имя Иисуса Христа для прощения грехов. Я крестился в жизни один-единственный раз. Когда я был еще пареньком, никто не мог меня убедить, что существует 3 Бога. Нет, такое никто не мог бы мне втолковать. Этого не подсунешь никому, кто знает, каков Бог. Верно? Так что, когда я крестился, меня крестил баптистский проповедник, я сказал, я хочу креститься в имя Господа Иисуса Христа. Доктор Рой И. Дэвис крестил меня в имя Господа Иисуса Христа, когда я был еще пареньком. Верно? Так что я в это поверил, я держался этого, и я знаю, что это истина, это вечное Божье Слово. Верно? Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я. Один из вы счастливы? Если да, поднимите руку. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Брат, ищи благословения, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. И я счастлив, что и я. Один из них. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Аллилуйя. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. В верхней комнате собрались. В Его имени они. Силу свыше получили. Были Духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что и я. Теперь давайте пожмем руки тем, кто спереди, сзади и вокруг. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Вы счастливы, что вы один из них? Я люблю это. Шумная толпа. Брат говорит на незнакомом языке. Другой брат дает истолкование. Я пришел к тебе в этот вечер, народ мой, как огонь расплавляющий. Я пришел к тебе в этот вечер, как щелок очищающий. Я говорю тебе, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Я говорю тебе, покайся, да покайся и обратись, чтобы загладились все грехи твои. И время отрады теперь пришло от присутствия Господа. Я говорю тебе, народ мой, внимай голоса пророка моего, которого я послал тебе, чтобы возвестить тебе эту истину. Я говорю тебе, утвердись в настоящей истине. Это вернейшее пророческое слово. Она приходит к тебе из слова моего. Я говорю тебе, что я подтвержу это слово в тебе в грядущие дни, говорит Дух Господень. Как мы благодарны Тебе, Отец, за Твою благость и милость к нам, недостойным. Подумать только, Ты подтвердил сейчас Свое послание, Господь, обещанное людям. Я молю, Боже, чтобы Твоя милость почивала на них. Если здесь есть те, кто не знает Его как Спасителя, кто прямо сейчас хотел бы обрести Его в своем сердце как Спасителя, то поднимитесь, пожалуйста, пока мы будем возносить за вас молитву. Он сказал, что Он будет... высказал тогда свое увещевание, и Он хотел подтвердить свое слово перед вами. Если здесь есть те, кто не знает Его и не получил Его Духа, Он говорит к вам. Хорошо, один там в конце, встань, пожалуйста, брат. Брат собрания говорит, я хочу получить крещение Святым Духом. Он хочет получить крещение Святым Духом. Это так, брат? Благословит тебя Бог. Стой на своем месте. Может, кто-нибудь еще хотел бы подняться и сказать, «Я хотел бы получить крещение Святым Духом». Благословит тебя Бог, брат. Благословит Бог вас. Замечательно. Поднимитесь. Пока не садитесь. Кто-нибудь еще хотел бы получить Святого Духа и креститься? Хочет, чтобы его вспомнили в наших молитвах прямо сейчас? Хочет креститься в Святого Духа? Кто-нибудь еще, прежде чем я скажу то, что собираюсь сказать, хотел бы встать и быть в этом числе? Ты хочешь быть в пастве Иисуса Христа? Хотите ли вы? Будь чист, Он зовет. Встречай жениха, жди и бодрствуй всегда. Он снова придет. Он снова придет. Вы хотите быть Его врагом или вы хотите быть Его чадом? Разгневанный Бог в то утро. Он не признает ничто, лишь кровь Иисуса. Он никогда... Ваше церковное членство для Него ничего не будет значить. Ничто, лишь кровь. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Что вино мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Моя святость, мне не щит. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Еще кто-нибудь? Как дорога, ничто не устоит, брат, сестра. Мир идет в погибель, с ним кончено. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Медленно, Тедди, пожалуйста, из ран Христа источник бьет, для всех людей открыт. Итак, друзья, те, кто стоит и хочет принять сладостность Господа Иисуса, та же самая Библия, в которой нам говорится, что эти вещи произойдут, привела их в исполнение в точности так, как Он обещал. Это обетование, сказал Петр, вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Вы встали, потому что вы хотите, чтобы на вас было благословение Божье. И как Его слуга, я молюсь за вас. Я буду молиться, чтобы Бог дал вам крещение Святым Духом. И я хотел бы, чтобы вы сделали в своем сердце вот что, если вы искренние, чтобы вы дали Богу такое обещание. «Боже, я стою здесь и прошу этого крещения Святым Духом, и с этого момента я буду постоянно молиться и ждать, пока Ты не наполнишь меня Святым Духом». Вы дадите Богу такое обещание, подняв руки? «Я буду постоянно молиться, постоянно, пока Ты не наполнишь меня сладостностью и благостью Духа». Теперь, когда мы склонили головы, я вознесу за вас молитву. Наш Небесный Отец, это трофеи Твоего присутствия. Они знают, что эти слова истинны, потому что они Твои. Они знают, что они были даны Святым Духом, потому что это Слово Божье. И они убедились, что они нуждаются в Тебе, что им в жизни нужна сладостность Святого Духа, дающая им побеждающую силу. И они получат силу свыше, получат силу жить христианской жизнью, получат силу побеждать искушения. Как в той песне, которую мы только что пели, в верхней комнате собрались, в Его имени силу свыше получили, были Духом крещены. Этого они и хотят, чтобы сила для служения сошла на них. Я молю Тебя, Отец, как Твой слуга. Ты увидел, что они подняли руки. Они дали Тебе обязательство и обещание, что они не опустят руки. Они не станут это откладывать, но они будут молиться, пока Ты не наполнишь их, Господь, утолишь долей святого присутствия Твоего в их жизни. Я возношу мою молитву от их имени, Господь, как Твой слуга, чтобы они были наполнены Святым Духом. Господь, я молю, чтобы они вышли из этой церкви только тогда, когда это произойдет, чтобы они не отходили отсюда, пока каждая душа не наполнится Святым Духом. Даруй это, Господь. Ты есть Бог Всемогущий. Ты проявился во плоти, чтобы забрать грехи мира. Ты воскрес на третий день, взошел на высоту, и Ты сегодня вечером здесь, среди нас, и от имени Святого Духа. И мы молим, Отец, чтобы Ты, наш дорогой Господь, наполнил каждого из них самим собой, и пусть они приносят благословение для Твоего Царства и в грядущем мире, и однажды, когда Ты, наконец, доведешь до конца пути, что может произойти еще сегодня. Мы не знаем, когда это будет, но, Господь, дай мне быть в числе тех, которые войдут в восхищение. Дай им быть теми, кто войдет в восхищение. Позволь каждому человеку в божественном присутствии и всем наполненным Духом, принадлежащим Богу, войти в восхищение. Прими их сегодня, Отец. Сейчас они Твои. Я вверяю их Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я хочу, чтобы все остальные, стоящие около этих людей, которые имеют Святого Духа, поднялись, возложили на них руки. Христа источник бьет. Для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Грехи все убелит. Грехи все убелит. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Разбойник тот поток нашел и был в свой день спасен. Я, как и он, с виной пришел. и грех мой убелен. И грех мой убелен. И грех мой убелен. И кто в святой поток войдет, и грех весь убелен. Теперь поднимите руки к Богу и просто воздайте Ему славу, скажите: «Благодарю Тебя, Господь, я встал на ноги, я воздаю Тебе хвалу, я благодарю Тебя за Твои благословения, за Твою благость и за то, что даешь мне крещение Святым Духом». Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, дорогой Боже, что даешь нам. Ты сдерживаешь свое обещание. Ты так сказал. Мы верим Тебе. Благодарю Тебя, Иисус. Вы счастливы? Скажите: «Слава Господу!» Теди, я хочу спеть еще одну. Другим не понять, почему же у нас душою нахожусь в небесах. Другим не понять, почему же у нас свобода и счастье в сердцах. Ведь я за рекой Ханаане сейчас душой нахожусь в небесах. Душой нахожусь в небесах. Душой нахожусь в небесах. Ведь я за рекой Ханаане сейчас душой нахожусь в небесах. Бог в сердце живет. О, как радуюсь я! Враг в это не верит. О, нет! Но знаю, Дух Божий наполнил меня. Вот счастье и мира секрет. Вот счастье и мира секрет. Хвала Богу! Душой нахожусь в небесах. Ведь я за рекой Ханаане сейчас душой нахожусь в небесах. Вы счастливы? Так точно. Отлично. Пожмите кому-нибудь руку. Скажите: «Слава Господу, я душой нахожусь в небесах». Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорби и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его царем. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь, тихонько склонив головы, ты возьми святое как защиту от оков. Если враг грозит бедою, лишь повторяй то имя вновь. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине.